Ну что ж, давайте начинать. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, добрый день. Я рад приветствовать в зале всех участников Московского Internet Exchange, всех участников региональных точек обмена трафиком AX.ru, друзей, партнеров MSKX, а также всех зрителей, которые смотрят онлайн-трансляцию. В этом году наш форум проходит в рамках ENOC, European Network Operators Group Meeting, совместно организованным MSKX и RIPNCC. И я надеюсь, что это придаст нашему мероприятию новый масштаб, откроет новые темы и привлечет сообщество к более активному участию в нашем форуме. У нас сегодня большая и, на мой взгляд, интересная программа, и для ее открытия я хотел бы пригласить на сцену Елену Павловну Воронину, директора Московского Internet Exchange.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. В этом году я уже в седьмой раз открываю пиринговый форум MSKX. Можно сказать, что пиринговый форум у нас уже имеет такую вот свою семилетнюю историю, не такую уж и маленькую. В этом году, как вот я повторю уже предыдущего оратора, пиринговый форум проходит в рамках ENOC-2. ENOC – это Евразийско-Азиатский форум интернет-операторов. В этом году это уже второе событие в России, когда проходит ENOC-2. Первое было весной, в июне. Это профессиональный форум для обсуждения вопросов, которые в первую очередь волнуют именно профессиональных интернет-провайдеров. И я надеюсь, что вот трехдневная программа позволит вам открыть для себя новые подходы к таким непростым понятиям в нашем сложном облаке ведения интернет-бизнеса, как пиринг, межсетевые взаимодействия, как оптимальный доступ к информационным ресурсам. Ну, а вечерний фуршет, я надеюсь, поможет вам установить множественные пиринговые связи. Коллеги, значит, хочу сразу же сказать, что у нас в зале присутствуют сотрудники MSKX, сотрудники инженерной службы, сотрудники административного отдела. Я предлагаю вам воспользоваться случаем, установить с ними личное знакомство. В этом году нас традиционно поддержали наши спонсоры, компания Tata Telecommunications, ЗАО «Роском» и Технический центр «Интернет». Мы выражаем им свою благодарность за финансовую помощь в проведении мероприятия. Ну, а на этом я заканчиваю свою часть открытия и, пожалуй, передаю эстафету дальше. Передаю я эстафету дальше нашему ведущему Константину Чумаченко. Он продолжит нашу основную программу.
Ну что ж, хороший форум можно открыть несколько раз. И сейчас я хотел бы передать слово основателям Московского Internet Exchange, Алексею Павловичу Платонову, директору Роснейрос, и Робу Блокзайлу, председателю RIPE.
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Очень рад вас всех видеть на форуме MSKX. Всем известно, что точки обмена интернет-трафиком – это существенная часть инфраструктуры интернет. Но она как бы существенна не только с технологической точки зрения, а еще и потому, что вокруг интернет-эксченджи образуются какие-то сообщества людей, специалистов, которые обсуждают различные вопросы, технологические, конечно, прежде всего. Ну и тем самым оказывают существенное влияние на развитие интернета как единой системы. Вот. Ну и не случайно вот в этот раз мы видим, значит, что форум MSKX открывает вот эту трехдневную конференцию ENOC, то есть конференцию операторов, Вот, это как бы показатель того, что вот сообщество, образовавшееся вокруг МСКХ, ну, включая и региональные тоже структуры, ну, это существенная сила уже. Я тут слышал очень интересный тезис, причем с трибуны, высокой достаточно, о том, что самоорганизация – это способ ухода от ответственности. Это вот в связи с тем, что интернет – это система самоорганизующаяся, ну вот некоторые люди считают, что на самом-то деле надо не так, а надо все делать сверху. А вот то, что сама соорганизация, это вот люди как-то там тусуются, и потом не поймешь, кто отвечает за то безобразие, которое творится. Ну, с точки зрения, опять же, вот человека, который это говорит. Вот, на самом деле, конечно, нам требуется именно самоорганизация снизу, потому что сверху оно всегда возникнет чего-нибудь, это уж как всегда. Вот, и поэтому я думаю, что вот пиринговый форум и, соответственно, ЕНОК, ну, свой вклад в эту самоорганизацию внесут. Вот. А теперь вот, что касается представления Константином Роба Благзайла как одного из создателей Московского интернет-эксченджа, я просто хочу пояснить, что, ну, конечно же, мы смотрели на то, как все устроено у людей, которые чуть раньше начали этим заниматься. И тот же Амстердамский интернет-эксчендж, он, естественно, опережал и опережает нас по масштабам и по, значит, развитости. Вот. А Роб, как председатель Райпа, Райп Чемен, он, естественно, участвовал в различных проектах. А вот что касается МСКХ, он давал нам много полезных советов на начальной стадии. Поэтому я вот считаю его одним из участников создания Московского интернет-эксченджа. Вот. И теперь я хотел ему слово передать, Константин, или через вас только можно, или прямо напрямую. То есть вот Роб, chairman of RIPE NCC.
Thank you, Alexei, for your kind words. I don't know whether I believe them all, but they were very nice. Good afternoon, colleagues and friends. I will be very short. I just want to say I am deeply impressed by the good work you have done over many, many years building what I think started as a connection of 6 or 7 small networks and now is one of the largest internet exchanges in the world. And I think you can all be proud on that. So, without further ado, congratulations. Have an interesting program this afternoon, and I think we'll have more informal opportunities after the presentations and the sessions at the drinks later in the afternoon. Have a nice day. Thank you for inviting me, and as I said, congratulations with the very impressive work you are doing as members of the Moscow Internet Exchange. Thank you.
Thank you very much. Ну что ж, до начала работы мне осталось сделать несколько организационных объявлений. У вас у всех должна быть вот такая вот программа, и на ней есть разные странные символы и знаки. Я вот постараюсь их сейчас объяснить. Первым под надписью «Пиринговый форум» указан адрес блога конференции. Блог конференции – это место, куда вы можете зайти с ваших мобильных устройств, задать вопросы. Этот блог также предназначен для тех, кто смотрит нашу трансляцию. И если вас что-то заинтересовало, оставить комментарий, вопрос, мы постараемся на них ответить. Также у нас работает живая лента из Твиттера. Для того, чтобы ваше сообщение в этой ленте появилось, вам нужно использовать так называемый хэштег или тренд, который указан здесь рядом с логотипом Твиттера. И также действует группа MSKX в Фейсбуке. Я надеюсь, что Wi-Fi работает. У нас также работают свободные микрофоны. Вы можете задавать вопросы по ходу выступления или лучше после. Единственная просьба – представляться, для того, чтобы мы знали, кому адресовать ответ. Мы предусмотрели приз за лучший вопрос из зала и за лучший вопрос в блоге. И этот приз – это книга «The Internet Peering Playbook», книга об интернет-пиринге, о взаимодействии интернет-сетей. Автор ее Билл Нортон, всемирно известный эксперт по вопросам межсетевого взаимодействия. Я думаю, всем вам будет интересно ее прочитать. И кроме того, это не просто книга, это коллекционный экземпляр с дарственной надписью Билла Нортона. Ну что ж, кажется, я ничего не забыл. Мы начинаем нашу программу, и первый круглый стол проведет Евгений Соломатин, директор по развитию компании Cominfo Consulting. Евгений, пожалуйста. Давайте мы также пригласим на сцену участников круглого стола. Будьте добры, пройдите, пожалуйста, и займите ваши места за этими столиками.
Коллеги, пока поднимаются участники, я еще раз представлю. Это Руслан Заединов, заместитель генерального директора, руководитель направления центров обработки данных компании «Крок». Если в зале, пожалуйста. Ага, уже, отлично. Владимир Габрилян, вице-президент, технический директор компании Mail.ru. Константин Анисимов, директор по маркетингу компании Parallels. Александр Горбатько, заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы, к сожалению, задерживается. И задерживается немножко Павел Зайцев, которого... Это компания Ростелеком, которую вы все знаете. Его решил поддержать правым плечом Алексей Рогдев, которого все знаете. Он отвечает как раз за работу с провайдерами в блоке межоператорском. Ну а Зайцев, я надеюсь, подъедет, и вы сможете задать ему вопросы чуть позже. Тему круглого стола, которую мы решили начать наше мероприятие Future 2.0, будущее, интернет, сети для новых информационных сервисов. И я буквально постараюсь 5-7 минут дать некую вводную вам и докладчикам, о чем же мы будем говорить. Есть хорошая фраза: мы смотрим на звезды, потому что мы люди. Или возникает вопрос, или мы стали людьми, потому что смотрели на звезды. Когда мы говорим про слово интернет, мы часто ставим знак равно, и в литературе, и в профессиональной, и в бытовой, и в художественной часто ставят знак равенства между интернетом и Вселенной. И поэтому кем становится эта Вселенная? Она такой стала, потому что мы там, с ней, потому что мы ее развиваем, потому что огромное количество ассоциаций возникает. И много звезд зажглось в этой Вселенной. Структура старого интернета очень сильно меняется. И буквально несколько лет назад мы были свидетелями того, что, казалось бы, концепция интернета, которая изначально была в него заложена, интернет — это не иерархическая сеть, но по факту в силу ограничений физических, потому что биты бегут по кабельным сетям, по проводам, по оптике и так далее, все равно существовала некая иерархия, существовали так называемые национальные бэкбоны, tier 1, и дальше все это спускалось к мелким интернет-провайдерам. И большие брали деньги с маленьких, всем жилось достаточно хорошо и удобно, и все были бы, казалось, довольны. Но эта ситуация недолго существовала. Вы сами знаете, что произошло много потрясений. Часть компаний ушли с рынка, кто-то, наоборот, взлетел. Таким образом, понятно было, что мир каким-то образом должен взорваться, а потом должна зажечься новая звезда. И структура нового интернета, которая на наших глазах уже меняется, состоит в том, что появляется гораздо больше связи между игроками. Вот эта иерархичность, она уже исчезает не только в концепции, не только в теории, но и на практике. Потому что контент начал монетизироваться, он начал зарабатывать деньги, он начал концентрироваться. Контент-игроки тоже диктуют свои условия. Компании типа Google, которые аккумулируют до 10% всего трафика мирового, это уже игрок, с которым нужно считаться. И в этих условиях очень много поменялись и функции, роли игроков, и сами новые игроки. Кто-то ушел, кто-то зажегся. На рынок, который традиционно был занят операторами, приходят новые over-the-top, так называемые игроки, те же Google, Facebook, Apple. Мобильные операторы начинают активнее все проявляться на этом рынке. Они ищут новые ниши, так как доходы у них тоже падают, стагнируют от голоса. Таким образом, все хотят денег, а деньги есть только на стыке бизнес-моделей, технологий различных видов. Более важно, что можно сказать, если раньше было понятие цепочки стоимости, цепочки, то есть было линейное взаимодействие между игроками, и доля каждого из них была более-менее фиксирована, то теперь все стараются ее переделить, поменять свои доли, отхватить больше денег от конечного потребителя. Но самое важное, что цепочка стоимости превращается в матрицу уже некой стоимости. Гораздо больше игроков влияет на этот рынок. Это, прежде очередь, производители стандартов, разработчики, которые определяют всю картину мира, собственно, которую мы будем обсуждать сегодня и завтра. Мобильный интернет. Таким явлением стало за последние несколько лет, что полностью может, опять же, переделить, переписать деньги, роли, потоки, административные схемы, бизнес-модели и так далее. 10 лет назад в интернете было два только ключевых типа игроков. Это провайдеры, контент-ресурсы. Сейчас это целая экосистема. Мы видим, что появляются крупнейшие сегменты, рынок консолидируется, появляются огромные деньги там, где раньше их никто и не видел. И, собственно, деньги, как ни парадоксально, являются двигателем всего рынка. Очень важно понимать, что колоссальное усиление конкуренции в отрасли телекоммуникации и медиа связано с беспрецедентной скоростью распространения цифровых технологий, скоростью передачи данных, объемов трафика и возможностью технологической инфраструктуры. При этом именно государство является тем драйвером и гарантом таких изменений, технологических изменений в первую очередь. Нужны деньги, инвестиции в это обновление. За рубежом, в Европе, в США выделяются десятки миллиардов долларов под проекты типа Future Internet. Вот те деньги, которые способны кардинально поменять картину мира. И это важно, потому что государство, вкладывая Европу и Америку туда, они понимают, что они получат отдачу через рост экономики. То есть все считают деньги и понимают. Так вот, для реализации таких крупных инфраструктурных проектов государству нужны партнеры именно национального масштаба среди операторов. Вопрос, кто он будет, всегда остается. Посмотрите по темп роста числа пользователей мобильного интернета. Он самый высокий в истории. Если сопоставить год к году данные по динамике роста пользователей, там и айфонов, и обычного интернета, и пользователей Netscape, персональных компьютеров, то мобильный интернет затмевает все. Вот те цифры, на которые надо ориентироваться дальше. Следующая тенденция – это виртуализация плюс сетевая инфраструктура. Все большее признание завоевывает концепция, в соответствии которой, например, вместо строительства крупнейших защищенных ЦОДов, которые могут выдержать удар атомной бомбы, например, сейчас строят менее энергоемкие, менее защищенные, но побольше. И ключевым элементом такой инфраструктуры становится не отдельная точка, где все сосредоточено, а сеть между ними, связность. Вот ключевое слово, которое мы с вами обсуждаем. Даже если один ЦОД там умрет, то все данные, которые хранятся в этой распределенной инфраструктуре виртуально, они сохранятся и мгновенно могут быть перераспределены. Таким образом, ключевым компетенцией операторской среды инфраструктуры становится управление и переброс данных. Вот к чему мы идем. Национальная инфраструктура точно так же должна развиваться с учетом различных факторов, связанных как раз и с развитием технологий, и с хранением обработки данных различных типов. И, как следствие, сети операторов должны поддерживать трафик всех видов услуг, и видео, и многих-многих других. Самое важное, что телекоммуникационная инфраструктура национального масштаба, она должна быть ориентирована на возможность масштабируемого предоставления широкого набора разных услуг на основе крупных центров обработки данных, включая высокие колокейшн, dedicated сервисов, облачных услуг и так далее, и так далее. IT-сервисы сейчас становятся крупнейшей возможностью для зарабатывания денег. К чему мы все это сейчас вот говорим и к чему мы подводим тему круглого стола? Интернет как среда, как концепция, как вот вселенная необратимо меняется. На наших глазах рождаются новые концепции, и мы с вами участвуем в этом. Изменение ролей и функций игроков отражается на принципах взаимодействия сети разного уровня. Развивается пиринговое взаимодействие, о которых Константин только что говорил. Меняется топология сети, растет связность. Обо всем этом мы сегодня попытаемся поговорить. Я вот предлагаю аудитории, которая собралась на сцене, профессионалам, следующие вопросы, которые можно было в целом обсудить. В любом порядке, там формально, неформально, кто хочет, может начинать и предлагать. Каким образом меняется роль интернета как ключевой инфраструктуры для развития экономики? За кем будущее? За крупными, но консервативными игроками, которые контролируют десятки миллионов пользователей? Или за независимыми сервис-провайдерами, которые работают поверх инфраструктуры? Какая бизнес-модель может стать доминирующей? Что является сегодня барьерами для доступа к информации и сервисам через интернет? Насколько значима роль сетей доставки контента и так далее, и так далее. Другие вопросы я еще приготовил на следующем слайде, но давайте начнем с этих, а потом по ситуации пойдем. Пожалуйста, коллеги, кто первый, кто готов, кто не боится?
Ну, давайте я попробую немножечко поговорить про то, за кем будущее. На самом деле, вот вопрос очень интересно так поставлен, за кем будущее, за консервативными крупными игроками или за маленькими, но динамичными. Мне кажется, что вот то, что на сегодняшний день рынок выглядит именно так, или крупный, но консервативный, или маленький, но динамичный, но без возможности какого-то глобального развития, это является основной проблемой нашего рынка. Мне кажется, что выиграет тот участник рынка, который будет крупным, но не консервативным, крупным, но динамичным. Такие примеры на рынке уже существуют, и пока это небольшие компании, но мне кажется, если какие-то из наших лидеров этого направления наконец поймут то, что размер не означает консерватизм, то в этот момент эти компании смогут получить доминирующее положение на рынке как телеком-услуг, так и тех услуг, о которых мы поговорим чуть позже, я имею в виду услуг CDN и виртуализации.
Можно я поддержу слово Владимира? На самом деле, здесь действительно речь не только
чуть громче, Алексей, прямо микрофон.
Здесь речь не только о том, что кто будет доминировать, крупные или не крупные. Доминировать будут те, кто будет больше и лучше прислушиваться к своим клиентам, чего они хотят и чего они, ну, как бы, что они хотят потреблять на самом деле, да, и какого качества услуг они хотят получать. Поэтому будущее за клиентоориентированными компаниями. А крупные это будут компании или не очень крупные, или, может быть, даже мелкие компании, это уже практика покажет. Но вот Владимир говорил, я думал, может быть, это Ростелеком, такая крупная компания, которая очень динамичная.
Так могут ли крупные компании быть динамичными? Ведь инерция огромная, Ростелеком, все говорят, да, национальный чемпион, но это только бренд и реклама, а по сути что внутри?
Но мы стараемся изменить бизнес-процессы таким образом, чтобы мы были более клиентоориентированы и стремились, ну, как бы были на острие рынка. Ну, насколько это получается, решать уже нашим клиентам.
Можно чуть-чуть, мы поговорим потом вопросы, ладно? В тему, хорошо, буквально вот дадим слово всем докладчикам, коллега. Я не разрешал. Давайте вот сейчас чуть-чуть поговорим, потом вы. Я не против, выходите сюда и ждите, ладно? Не уходите, не уходите, коллега. Просто вот еще два человека скажут, потом вы.
Добрый день, уважаемые господа. Но прежде чем начну говорить, поблагодарю организаторов за приглашение. Это было неожиданно. Видите ли, компания Крок, она и не провайдер, и не контент-провайдер, не контент-держатель. И вдруг неожиданно здесь на этой сцене появилась. Я готов поддержать коллег, даже, может быть, усилить их позицию в разрезе вот этого вопроса. На самом деле все вопросы, которые у нас горят на слайдах, они сформулированы в такой дискутабельной форме, на самом деле не так и не так, а истина где-то посередине. Доминировать будут клиенты, доминировать будут потребители, и они будут определять облик услуги и ее наполнение. И будет ли эта услуга прерогативой оператора или прерогативой контент-провайдера, или они сольются и перестанут компании существовать отдельно как трубы, которые передают данные, и отдельно как поставщики и хранители этих данных. Это вопрос времени. Я лично склоняюсь все-таки ко второму варианту, когда эти две роли сливаются, и доминирующую роль играет тот, кто является хранителем вот ядра этого сервиса, то есть тот, кто оперирует данными, тот, кто с ними работает, тот, кто их хранит. А провайдер – это, в общем-то, такой способ достучаться до этих данных. И, наверное, эти две роли будут сливаться с большим перевесом в сторону хранителя и обработчика данных, то есть контент-провайдера. Вот мне так кажется. А как это конкретно будет происходить? Насколько быстро это происходить? Насколько наша инфраструктура готова сейчас к этому? решать потребителям. И по своему опыту могу сказать, что, ну вот говоря о там смелых и несмелых шагах, говоря о гибких и негибких поступках крупных компаний, могу сказать, что этот шаг в сторону клиент-ориентированности, вот такой массовой клиент-ориентированности, которая имеет место в интернете, а не там работы с какими-то выделенными клиентами, шаг в сторону предоставления каких-то контент-ориентированных сервисов, он действительно непрост, и последствия его намного сложнее в любом случае, чем представляются и прогнозируются с самого начала. И поэтому, может быть, дело даже не в гибкости или негибкости, а в ментальности менеджмента компании, в том, насколько она готова вдруг кинуться вот в эту гонку за клиента в новой вот этой области контент-провайдерства, облаков и так далее и тому подобное.
Очень интересно. Константину, можно вопрос по цепочке? Вот смотрите, Carrier Cloud, красивое слово, стоит на слайде. Компания Parallels, известная. Где известная? За рубежом. 95% доходов за рубежом. Чем занимается? Облачными
98.
Услугами. 98. То есть получается, что Россия вообще не готова. О чем мы говорим? Ростелеком говорят, да, облачные услуги. Где они? Национальную платформу разработали, сделали. Но опять же, вот некоторые представители Ростелекома признавались, что 98% доходов собираются получать от государства. Облачные услуги, да, но на госуслугах. А где корпоративный сегмент, где население, где вот тысячи мелких интересных игроков, которые нам нужны? Ваша точка зрения, кстати.
Ну, тут вообще очень интересны все эти вопросы, и интересно вообще, что происходит. Наблюдать особенно все это со стороны, как бы, ну, не то, что со стороны, да, вот что происходит с телеком-компанией, получится ли из них там Cloud Carrier или там Telco 2.0 компания, это все на самом деле сегодня уже очень большой вопрос. Почему? Вот давайте посмотрим, что происходило вообще с теми компаниями, которые мы сегодня называем телекомами, 100 лет. Да? 100 лет подряд они успевали поглощать технологии. То есть родившись из телеграфных компаний, они вовремя поглотили voice, они вовремя поглотили цифровой voice. Вспомните, даже 10 лет, ну там 15 лет назад, какое количество было интернет-компаний, да, вот отдельных, которые рождались именно только как интернет-компании. Где они сейчас? Их практически нет. Да? То есть все их поглотил телеком. То есть телеком стал самым глобальным большим интернет-провайдером. Но вот график тоже был очень показательный, насколько растет скорость развития там, мобильных приложений и насколько быстро сегодня все развивается. То есть телеком не успел поглотить на самом деле такие компании, как Google и Amazon, да, и они стали сами очень крупными игроками. И сейчас вообще вопрос на самом деле, кто
сами
кого уже должен покупать.
Да, скоро поглотят.
Верно. И у нас в нашей практике есть очень много примеров различных диверсификаций, да, когда и телко идет в облако, да, и когда наоборот облачные компании становятся телкой. То есть могу чуть поподробнее об этом рассказать, не знаю, вот на этом этапе или когда мы с
вами. Хорошо, еще поговорим. Обсудить. А теперь давайте вопрос из зала. Первый претендент на книгу по пирингу. Не забывайте представиться, пожалуйста.
Можно я вначале добавлю по поводу Carrier Cloud? Наверное, в России должен сначала сформироваться рынок приватного клаудинга, да, чтобы корпоративные клиенты смотрели уже не просто, ну, как на клауд, там, развитие собственных там, вычислительных платформ, там, да, и так далее. А с точки зрения потребления таких услуг у каких-то системных интеграторов или сервисных провайдеров, чтобы в дальнейшем уже можно было говорить о том, что рынок сформировался, люди к этому готовы, там клиенты к этому готовы, и уже дальше будет развиваться Carrier Cloud.
Возможно, точка зрения, да.
Возможно, это будет еще, Евгений, ну, ответ на твой вопрос, да, как почему у Ростелекома есть облачная платформа, но услуги он не продает.
Нет, будет продавать, я не сомневаюсь. Вопрос, может быть,
спасибо.
Объявит там, да. Константин,
тут я вот, да, небольшую реплику скажу. На самом деле, Public Cloud, он рассчитан на те компании, которые никогда у себя внутренний клауд не создадут. То есть это малый и средний бизнес, который, в принципе, про облака ничего не знают, и на самом деле, конечно же, им нужно продавать никакие не облака, а конкретные какие-то услуги, там, почту в их домене, там, виртуальный сервер, который им нужен, чтобы поднять что-то внутри, там, сделать файловое хранилище или еще что-то. Да? То есть это абсолютно разные рынки. То есть понятно, что enterprise рынок, он всегда найдет денег себе создать там, собственные системы, внутренние клауды, все такое прочее. Но малый и средний бизнес, он никогда про это, собственно говоря, не слышал и не читал. То есть у нас вот есть такой пример, недавно мне прислали, я долго хохотал. То есть один из наших партнеров, он посадил владельца парикмахерской с конкретным заданием купить его услугу, да, купить и там сделать минимальные настройки. Вот. Этот владелец парикмахерской, он целый час проходил только магазин, чтобы купить там какой-то виртуальный сервер, да. И потом целый час еще делал первичную какую-то настройку. При этом два раза он пытался сорваться. Первый раз он сказал, что нет, я уже хочу есть просто, ребят, я пошел отсюда. Они ему заказали пиццу, принесли, да, только никуда не уходи. Второй раз он просто пытался уйти уже, говорит, у меня ничего не получается, я пошел. Они говорят, нажимай, что хочешь, только дойди до конца. То есть это показывает, что вот нет еще как бы точки встречи, да, когда у малого и среднего бизнеса есть такие потребности, да, но им постоянно продают какие-то облака, да, в которых они ничего не понимают. Вот, поэтому должно развиваться на самом деле все достаточно активно в сторону, вот правильно, как ребята говорили, в сторону того, что да, предложение должен, собственно говоря, формировать потребность клиентов, да, но нужно и очень хорошо эту потребность понимать и в каком виде ее дать. Тоже нужно очень-очень понимать и правильно делать.
Ну, вообще мы живем в мире парадоксов. Если вспомнить 15 лет назад, первой платной услугой в интернете была электронная почта. Я сам сидел, помню, вот через эти форумы, общался там с разными странами, периодически раз в день подкачивая вот эти все вещи, узнавая новые контакты, и потом даже вот там эти контакты привели к поездкам за рубеж. Потом появился Mail.ru, который убил просто вот на корню все платные услуги, провайдерские, понимаете, они пытались на этом зарабатывать, а Mail и другие ресурсы просто убили, сказали, все бесплатно, у нас другая модель бизнеса. И теперь вдруг мы говорим, что единственная услуга в России, которая продается через облачные такие концепции, это электронная почта, там защищенная какая-то, ну, то есть мы опять возвращаемся на новый цикл. Но это так, реплика, видите, мы живем в мире парадокса. Коллега, пожалуйста, ваш вопрос.
А я потом забудьте тоже реплику скажу.
Игорь Гамов, компания Incom, город Липецк. Даже такие небольшие компании региональные, как наша, в общем-то, прекрасно понимают, что облачные технологии – это будущее, и мы туда идем. В общем, достаточно таким торопливым шагом и интеграции сервисов. Все будет, все хорошо. Но я хотел бы вернуться к первому моменту вашего обсуждения, а именно про консервативных, крупных, некрупных, да, вот представитель Ростелекома. У меня есть один конкретный вопрос, да, вот такой вот маленький, но конкретный, да, вот как сказать, потому что все мы можем очень красиво говорить, но, к сожалению, иногда получается, что дела, они вот, к сожалению, со словами расходятся. А именно, вот есть, скажем, такой пример из нашей жизни, да, из нашей жизни, нашей компании. Мы очень плодотворно, достаточно долгий период сотрудничали с компанией Ростелеком, но до момента поглощения ею МРК. И как это ни странно, на региональном рынке, причем я так понимаю, я общался с коллегами, не только мое мнение, на региональном рынке получилось, что не Ростелеком МРК поглотил, да, а как бы наоборот. То есть вот сидят закостеневшие менеджеры МРК, которые правят бал, и, в общем-то, ну, я не буду подробности, в общем, мы вынуждены были от услуг Ростелекома, как одного из оплинков, отказаться. Вот у меня конкретный вопрос, когда, пользуясь случаем, что представитель департамента по работе с операторами, да, когда вот как бы этот департамент наладит уже работу вот в объединенной компании, чтобы таких случаев не происходило? Потому что я думаю, что несколько миллионов для компании – это все равно потеря, да? Вот наш бюджет от вас ушел.
Хороший вопрос. Вот таких конкретный вопрос. Сотни, значит, это не несколько миллионов, а на сотни. Это будет сотни миллионов. Спасибо за вопрос.
Спасибо.
Алексей, отдувайтесь.
Ну, придется отдуваться. Но на самом деле понятно, что при интеграции таких крупных компаний, как Ростелеком и там, МРК, естественно, бизнес-процессы, которые были в МРК, они стали, ну, скажем так, неприемлемыми, а бизнес-процессы в Ростелекоме, которые были, они тоже были настроены по-другому там, да, и структуры компании настолько разные, что просто так их интегрировать, ну, практически невозможно. Естественно, можно сказать, что мы успешно интегрировались и теперь начинаем, ну, жить просто по-новому, с новыми там, не только бизнес-моделями, то есть Ростелеком стал обладателем огромной абонентской базы, помимо всего прочего, помимо операторского бизнеса. Да? Это не только новые бизнес-модели, но это новая структура. Естественно, ну, это не секрет, что в начале будет, ну, наверное, не очень хорошо с точки зрения наших клиентов, как вот вы правильно сказали, что, наверное, что-то такое случилось, что закостенелые менеджеры МРК не смогли как-то вас с вами правильно построить отношения. Но мы работаем в направлении развития взаимоотношений с клиентами, и зачастую ну, наше подразделение в том числе выезжает там, в регионы там, да, и в том числе общается, устраивает конференции, общается, спрашивает у клиентов, что им еще нужно, что вы считаете, что нужно изменить и так далее и тому подобное.
А, кстати, можно я с неожиданной стороны тоже, я не отвечу, конечно, да, но дам такую маленькую инсайдерскую информацию. Ростелеком очень активно сейчас приглашает таких людей, вот как тот, кто задал вопрос, он говорит, приходите, есть должности, есть департаменты, там, есть куча работы. Если вы знаете рынок изнутри, приходите к нам и работайте с такими, как вы. Мы даем полную возможность, а возможностей очень много. Так что вот флаг вам в руки. Приходите. И многие, сидящие в этом зале, я думаю, Ростелеком будет рад просто видеть своих в рядах для того, чтобы упрочить взаимоотношения и выстроить более эффективную бизнес-модель.
Вот. Я хотел бы...
Только по одному вопросу, книжка-то одна, а вы уже два вопроса хотите задать.
Парирую. Понимаете, у нас вот в Липецке, я не знаю, как там, вы про какой город говорите? У нас в Липецке.
Не-не, центральную дирекцию, генеральную дирекцию, какой город? В Москву приезжаете?
Нет, ну давайте мы...
Куча талантов
локально, людей в зале. Локально, у нас в Липецке, скажем так, вот всех бы бывших сотрудников Центра Телекома трудоустроить, и то было бы, слава богу, новым не пробиться. Абсолютно с вами согласен. Вы, может быть, в Москве видите ситуацию как-то вот по-своему. За МКАДом, к сожалению,
по-другому.
Так вы
сразу в Москву приезжайте, затем по-другому. В Липецке пробиваться.
Я хотел бы добавить чуть-чуть про Ростелеком. На самом деле, вот когда я сказал, что компания должна быть и крупной, и динамичной, Ростелеком во многом этому отвечает. То есть, как вы понимаете, я как... контент-провайдер, как компания, у которой на сети больше 200 гигабит трафика, мне довольно часто приходится общаться с операторами связи. И я могу сказать, что Ростелеком – это та компания, с которой можно договориться. Вот, в частности, Алексей подтверждает то, что можно быть и крупным, и гибким одновременно.
Спасибо большое.
Коллеги, готовьте хорошие вопросы. Мне очень понравился предыдущий вопрос из Липецка. Давайте из других городов. Еще одну тему хочу затронуть всем. Вот смотрите, у нас разные типы игроков есть на сцене, да, прям вся цепочка матрицы стоимости. Контент-провайдер, там, национальный игрок масштаба, оператор, да, некая платформа для виртуализации, там, центр обработки данных, вот такие элементы есть. Но вот еще такой интересный игрок, как сеть доставки контента CDN. То есть ее нет на сцене, но она присутствует вокруг нас. Даже вот она, по-моему, один из таких спонсоров технологических данного мероприятие. Ваша точка зрения, вот каким образом можно выстроить взаимодействие разных игроков и правильно ли ставить вопрос, что вот кто главнее, кто меньше, ведь с одной стороны равного партнерства никогда не бывает, все равно кто-то сильнее, правильно? Это иллюзия, что полная демократия, все равно у кого-то деньги, у кого-то инфраструктура, кто-то там давит, зажимает, тем не менее, вот каким образом среди такой матрицы равных можно выстраивать эффективное взаимодействие, а не давить друг друга.
Вот для того, чтобы об этом поговорить, так я хочу три слова сказать о том, вообще, вот чем по-вашему занимается Mail.ru. Да? Ну, это почтовая служба, это мессенджеры, социальные сети и так далее. А на самом деле, помимо разработки всех тех сервисов, которыми вы все пользуетесь, я еще и вынужден заниматься немножечко телекомом. Я строю свои сети, я присутствую на АЭКСах, я покупаю каналы как за рубеж, так и по России, и я строю свою CDN-сеть. Вот как вы думаете, это то, чем я хочу заниматься? Вот на самом деле нет, потому что мой бизнес и сфера моих интересов, она заключается в том, что я хочу предоставлять сервис для конечного пользователя, я хочу заниматься контентом, в котором я лучше всего, которым я умею заниматься. Но на сегодняшний день вот рынок вот этих вот самых услуг, как CDN, так и любых других услуг по приземлению трафика, эти услуги для меня очень актуальны, потому что, как вы знаете, протяженность нашей страны, она очень большая. И поэтому вот я крайне заинтересован в том, чтобы у нас наконец появился высококонкурентный рынок CDN-сетей, высококонкурентный рынок услуг по кэшированию, высококонкурентный рынок услуг по доставке трафика на локальные АЭКСы, которые у нас, слава богу, существуют в регионах. Но на сегодняшний день рынок устроен таким образом, что или эти проекты только-только стартовали, еще попробовать их
невозможно, или эти проекты находятся на стадии, когда кроме бренда ничего не существует. То есть 100% арендованной сети, и дальше ты вместе с компанией начинаешь решать проблемы, которые обязательно будут у нее с теми, с той инфраструктурой, которую она реально использует. Вот мне на самом деле очень интересно, как по ощущению коллег, когда рынок вот этих вот самых услуг, можно сказать и о клауд-услугах, потому что, несмотря на то, что мы как бы, ну, крупный клиент, тем не менее мы заинтересованы и в клауд-услугах по той причине, что они нам помогли бы компенсировать наши пики роста. Конечно, у меня есть своя инфраструктура, но я заинтересован в том, чтобы, если мы где-то когда-то не успели, мы смогли воспользоваться уже готовой инфраструктурой кого-то из сервис-провайдеров. Вот как по-вашему, сколько осталось ждать до того момента, когда рынок станет зрелым, рынок вот этих вот услуг, которые контент может потребить?
Ну, давайте я могу поотвечать немножечко. На самом деле, в силу того, что мы строим достаточно много во всем мире платформ для сервис-провайдеров, это не только там телеком-операторы, это там хостеры другого типа сервис-провайдеры, то сейчас приходим к пониманию, что вот нет такого одного какого-то большого там агрегатора, да, у которого можно купить все. Но в мире очень много всяких маленьких сервисов. Да. Каждый что-то делает, вы совершенно правы сказали, у кого-то только бренд, у кого-то только что-то там начали делать, да, у кого-то одна всего лишь маленькая услуга, я не знаю, сдача там налоговой декларации, например, или еще что-то. Да. Да, то есть вот наш подход в том, чтобы крупные сервис-провайдеры, они сами становились агрегаторами, ну, в частности, вот используя там нашу платформу, да, могут писать свою какую-то платформу, с тем, чтобы они максимально широко расширяли свой портфель услуг, да, и строили целые сети там, так называемых white label провайдеров, да, когда из этой агрегации можно продавать по отдельности разные услуги в разные стороны, да. То есть это очень интересная вообще система, и тут уже, вот как Женя правильно сказал, исчезает так называемый value chain, да, то есть она исчезает, а получается такая, наверное, value matrix, да, когда услуг много с разных сторон, и они могут объединяться на разных платформах, а вы, как, например, там, ну, я не знаю, вот коллеги, сидящие в аудитории, могут становиться просто сервис-провайдером, который из разных облачных систем берут услуги и формируют уже свой портфель, да, добавляя, может быть, что-то свое локальное, а может быть, ничего не добавляя, добавляя только свой бренд и маркетинг. Вот такое понимание у нас, куда это все двигается.
Господин Заединов.
Ну, я два слова добавлю, с вашего позволения. Мне кажется, что по опыту работы, что сейчас уже выстраивается вполне адекватная схема взаимодействия между провайдерами разных типов, классов, видов и так далее, как хотите называйте, между провайдерами, которые держат контент, между провайдерами, которые этот контент доставляют, между там, более там, простыми, универсальными, точнее, я прошу прощения, универсальными телеком-провайдерами, провайдерами ЦОДов, провайдерами облаков, провайдерами IT-услуг поверх этих облаков и так далее и тому подобное. Речь просто идет о том, что есть, опять же, я возвращаюсь к своей начальной мысли, о том, что управляет всем клиент. И речь просто идет о том, что все перечисленное – это просто точки входа для клиента в зависимости от его потребностей. Если клиенту нужен какой-то контент какого-то типа, он пойдет к поставщику этого контента. И уже дело поставщика сколотить команду из каких-то субподрядчиков, взять их на аутсорсинг, на инсорсинг, как угодно, в зависимости от величины этого провайдера. Там. Для Ростелекома это будет инсорсинг там, во многих случаях. Да? Для кого-то еще это будет аутсорсинг. И тем самым дать заказчику тот самый сервис, конечный, который он хочет, неважно из цепочки каких подсервисов он состоит. Если провайдеру нужен там другая сторона этого спектра, просто дата-центр, где нужно хранить что-то, размещать что-то свое, но при этом, кроме этого, нужно еще там связь, например, и так далее и тому подобное, то он пойдет сначала к провайдеру ЦОДа, и тот будет уже собирать ему весь этот конгломерат партнеров, который в целом будет оказывать под одним зонтиком единую услугу. И, к сожалению, сейчас, отвечая на ваш вопрос, когда же все это нормализуется, к сожалению, сейчас можно сказать, что ситуация ненормальная, конкуренция в некоторых сегментах очень низка, и в разных регионах, и это очень сильно зависит от географии, потому что в некоторых конкретных местах речь идет даже о районах Москвы иногда. Конкуренции просто нет, и есть монополисты тех или иных услуг, неважно каких, не просто про телеком, я вообще про все, да, из перечисленного. Есть монополисты этих услуг, которые так или иначе давят на всех остальных участников вот этого возникающего под конкретного клиента партнерства своей вот этой монопольной позицией. И, наверное, ситуация нормализуется тогда, когда исчезнет вот это. Вот эта очень сильная привязка ситуации к географии. И, соответственно, будет устранена вот та низкоконкурентная ситуация, когда она станет высококонкурентной. Более-менее во всех регионах, где есть хоть какое-то стабильное потребление IT-услуг. Я не говорю про каждый, ну, аул, скажем так, да, хотя бы про крупные города, там, где несколько сотен тысяч человек проживает, где действительно развит средний и малый бизнес, про который Константин говорил, про крупные города уж тем более. Когда это будет устранено, тогда из вот этой цепочки, она все равно остается цепочкой предоставления услуг, в зависимости от того, в какое звено этой цепочки зашел клиент, в зависимости от его потребностей, это звено становится там головой локомотива, и оно собирает под себя различных других типов провайдеров для того, чтобы оказать какую-то комплексную услугу. Вот как только все на каждой из звеньев этой цепочки будет работать в конкурентной среде, тогда конечный клиент сможет получать качественную услугу по оптимальной цене. Вот. Я думаю, что вот Mail.ru это подтвердит, потому что мы с ними пытались по облачным делам дружить, по цене не договорились. Понятно почему.
Так надо все бесплатно делать и зарабатывать на другом.
Ну вот как-то идее. Так, да, у нас пока не получается.
Понимаете, в чем парадокс? Вот смотрите, я, если можно, вот включусь, ну вот... Не то, что в дискуссию идете вы, а я подбрасываю такие поленья, там, чтобы костер горел. Вот все говорят о том, что конечный клиент, да, он все определяет. Более того, конечный клиент определяет те деньги, которые мы с вами зарабатываем. Вот есть бюджет среднестатистический у населения, у гражданина, он платит там, за телеком-услуги там, 3% в месяц. Все. Вот все эти деньги, по большому счету, есть весь объем рынка. На нем есть межоператорское взаимодействие, там облачные услуги, там пиринг. Все, что угодно. Да? Все равно, конечный котел – это конечный рынок конечному клиенту. Дальше. Вот как увеличить эти деньги? На телеком-услугах не увеличить. Вы не будете больше платить за связь. Вы не будете больше платить там, за голос, за передачу данных. Ну, многие люди вообще не знают таких слов. Но за что люди сейчас платят? Они платят за безопасность своих детей. Они платят за счастье своих любимых. Они платят за что? За среду общения. Они платят за что? За возможность быть там крутым и быть в тусовке, то есть быть в социальной сети, а значит иметь ее на смартфоне, доступ к мобильному интернету и заходить в Facebook, то есть по цепочке мы тянем, да? Но они платят не за это, они платят за возможность быть крутым. Есть компания, кстати, Docomo японская, знаете такую? Там 8 лет назад у нее была какая концепция? Information Assistance. Прошло 3 года, какую концепцию они вынесли на щит? Они стали писать там Behavior Assistance. Дальше, прошло еще 3 года, как концепцию сейчас они выделяют? Life Assistance. То есть, понимаете, как меняется, да? От информационного доступа к каким-то услугам они дают просто среду общения, жизни, поведенческую среду. Люди в ней живут, в этой среде. Вот за это люди деньги платят. И тогда будет не 3% бюджета, а 6%. И тогда все заработают больше. И инфраструктурные операторы, и контент-провайдеры, и ISP-провайдеры на местах. Вот причина. Вот. Как вы думаете, как расширить вместе эти деньги и, собственно, взять их дальше? Ну, пожалуйста, кто хочет.
Я думаю, что вот вопрос. Что дадим вопрос?
Конечно, давайте. Не забудьте сказать, откуда вы.
Виталий Липкин, ЗАО «Транспортные цифровые сети» в Москве. Тут вопрос, сейчас дискуссия очень интересная пошла. Речь идет о деньгах. У меня вопрос к присутствующим. А вы можете сказать уровень операционной маржи в контент-бизнесе, в магистральном бизнесе, B2C, B2B. потому что деньги перетекают в те области, там, где маржа больше. И вопрос развития, он и связан именно с этим. Вопрос понятен?
Прекрасный кандидат на книгу, да, отлично. Коллеги, давайте прямо вот цифры. Ну, я боюсь, первый? Вы не назовете, конечно.
Алексей, давай, Леш, давай.
Только одна цифра сразу так.
Ну, цифру, конечно, да. Все почему смотрят на меня сразу?
Звонок, срочный звонок.
Но, на самом деле, отвечая на оба вопроса, да, цифру я, конечно, не назову, да, но идея такая, что, на самом деле, Евгений правильно сказал, что получается, что нужен другой подход, и скорее это рождение нового рынка. И мы его в целом уже наблюдаем потихоньку.
Надо не перераспределять маленький рынок, увеличить его в 10 раз, да?
Ну, нет. Нужно искать там новые партнерства, новую возможность заработать вместе деньги и, возможно, там, ну, разделение доходов или как-то другие методы партнерства.
Я диапазон цифр хотя бы назовите там от 5 до 50%, ну, например.
Это смело можно называть.
На одной из конференций один аналитик сказал, что задайте мне любой вопрос про цифры, я вам скажу. Там, ну, какой-то вопрос задают, он говорит, 13%. Он говорит, а потом докажите, что я был неправ.
Хорошо, следующий.
Можно я немножечко отвечу? В первую очередь, наверное, вот отвечая на вопрос Жени, да, с точки зрения, а где деньги и, собственно говоря, как увеличить. Ну, можно думать на самом деле о гораздо более полезных сервисах, чем быть крутым. Ну, приведу очень простой пример. Вот компания, с которой мы сотрудничаем, SKB Contour. То есть они сделали такой SaaS-like такой сервис, сдача там налоговых деклараций бизнесов в нашу налоговую систему. И там порядка 5 вот таких бизнесов они сделали. То есть у них очень сильная позиция с точки зрения того, что они, вот я это называю монетизацией очередей, да, они предлагают очень простой, понятный сервис тем, кто не хочет стоять в очереди целый день проводить, чтобы сдать там раз в квартал налоговую декларацию, да. То есть вот в этих нишах нужно, безусловно, искать бизнес, да. С другой точки, вот отвечая уже на ваш вопрос, а где там, где больше денег на самом деле? Ну, если мы говорим про относительную маржинальность, да, то, естественно, там, наверное, денег больше всего в контенте. Это когда вы можете один раз перепродать, там, в смысле, одну штуку перепродать миллионы раз, да, и получить очень большую прибыль. Но если говорить об абсолютных вещах, все равно самые большие деньги сейчас до сих пор находятся в телекоме. Да, то есть телеком-компании до сих пор, в принципе, богатые компании. И тут нужно думать, на самом деле, не только про то, где выше маржинальность. Но вот когда мы разговаривали, например, там, с большой тройкой, да, на тему внедрения вот, там, SaaS-сервисов, чтобы они их предоставляли, и когда они слышат, что да, вы будете реселить там, чей-то софт за 20-30%, они говорят, ну что-то нам на это не очень интересно. Но когда ты другую сторону медали показываешь, говоришь, ребят, но как минимум диверсификация продуктового портфеля вам нужна, да. И всем известна формула, да, что если вы продаете одну услугу, то вероятность черна, да, вероятность оттока очень велика. Если вы продали 3 услуги одному клиенту, то вероятность черна она уменьшается на 90%. Да, то есть нужно думать не только вот терминами зарабатывания денег, но и сохранение тех инвестиций, того капитала и клиентской базы, которую вы сейчас имеете, и думать о том, как можно, ну, что называется, заапселить, да, то есть что можно еще дополнительно придумать для этой же клиентской базы, которую вы уже набрали.
Кстати, вот Константин привел прекрасный пример, когда люди продают время. Да. Фактически это создали новую нишу, новый рынок, они продают именно время. Не хочешь ходить сам, пожалуйста, купи у нас такую услугу. Именно об этом я и говорил, что нужно продавать, нужно находить новые, не только сервисы, а новые ниши.
Спасибо. Тем не менее, вот вопрос к Мэйлу Кроку. Сможете ответить про цифры? Хотя бы диапазон.
Конечно же, нет. Советский Союз произвел взрыв на Семипалатинском полигоне мощностью от 20 до 150 килотонн. Знаете, как это было раньше. Значит, так же у нас примерно. Но все равно про деньги. Вопрос был про деньги. Значит, очень сейчас муссируется позиция, но я как представитель такой цодооблачной тематики буду про это говорить. Значит, сейчас очень много от аналитиков, в основном от зарубежных, слышно, это многие повторяют у нас, что облака и вообще вот такие интеллектуальные IT как услуги, IT-услуги, да, на базе ЦОДов, на базе, значит, разветвленных сетей передачи данных, это пока удел либо, значит, маленького и среднего бизнеса, либо нужно строить частные облака для enterprise бизнеса. Два тезиса по этому поводу у меня есть из жизни, наше наблюдение. Значит, во-первых, как вот тут уже был пример про директор парикмахерской, которого заставляли силком пройти через интернет-магазин покупки какого-то облачного сервиса, значит, мы это видим каждый день. Невозможно сейчас малому и среднему бизнесу предложить услугу не потому, что он ее не может потребить, а потому что мы ее не можем запаковать в такой удобный конверт, чтобы он мог сразу ее съесть. Поэтому облачные сервисы, они, конечно, сейчас для enterprise клиентов. И как это ни странно, формула о том, что enterprise-клиенты пойдут в private cloud, то есть будут что-то у себя там ковырять и не будут пока употреблять публичные облака, она неправильная, она не работает. Наоборот, значит, enterprise-компании, ну, то есть крупный корпоративный бизнес, говоря по-русски, это кандидат номер один, и это видно прямо по активности, для того, чтобы сначала часть, а потом и большую иногда, стопроцентную, значит, часть своих IT-активов вынести куда-то вовне, отдать их в так называемое облако, чтобы, значит, профессиональный провайдер с ними там ковырялся. И почему это про деньги? Потому что в этом сегменте, в enterprise-сегменте, всегда были высокорентабельные проекты, как их называют. И именно там большая часть маржи, потому что, может быть, не в абсолютных деньгах, потому что объем этого рынка, вероятно, всегда будет меньше, чем объем там, рынка, значит, допустим, мобильной передачи данных в масштабах всей страны. Это понятно, да? Поэтому в абсолютных деньгах, может быть, маржа, она где-то там в 4G-сетях и в 3G-сетях. Я не буду даже распространяться на эту тему. Но если говорить об IT-услугах, вот тот новый слой услуг, который поверх телекома сейчас появляется, то там, конечно, маржа в enterprise-сегменте, и с ним стоит работать, и стоит на него ориентироваться, создавая новые IT-услуги. Вот и все. Это то, что мы видим реально.
Спасибо большое, коллега Измайлова.
Ну, если говорить о мощности наших взрывов в публичной компании, вы на сайте Corp.mail.ru можете посмотреть маржинальность компании в отчете финансовом вплоть до запятой. А на сегодняшний день контент, бизнес, я думаю, что где-то, может быть, в 2-3 раза маржинальнее, чем средний телеком. И причина этого одна очень простая, потому что я сейчас в основном потребляю в плане телеком-услуг услуги трубы. И как только наш рынок сформируется таким образом, а я хочу потреблять другие услуги, таким образом, что я смогу купить этот сервис, то, что этот сервис будет устраивать меня по качеству, рынок будет конкурентным, я думаю, что маржа телеком-операторов обязательно вырастет.
Вот, кстати, спасибо большое. Владимир, вернул вопрос немножко обратно в сторону Сиденов, да? И здесь как раз я могу сказать, что мы уже там говорили о том, что Ростелеком будет...
Чуть громче, Алексей.
Ростелеком будет сейчас уже начинает строить свою сеть CDN, и там был в том числе вопрос про Telco 2.0. Так вот, мы на эту структуру Telco 2.0, на эту бизнес-модель, мы действительно на нее смотрим и стараемся выстроить наш продуктовый портфель таким образом, чтобы у нас в какой-то мере, может быть, не идеализированная модель Telco 2.0 получилась, но какое-то ее некое подобие. В том числе и услуги CDN мы будем продавать не только там контент-провайдерам, и, естественно, будем предлагать их Mail.ru, например, да, но и там, пожалуйста, Кроку, чтобы он мог интегрировать нашу сервисную платформу, которая будет называться CDN, со своими какими-то сервисами, и чтобы у нас какое-то партнерство может сложиться прекрасное.
Вот ты знаешь, Димина, найти.
Да, обязательно, Руслан.
Спасибо большое. Ну, кстати, насчет денег продолжу тему. Вот мне кажется, вы ждете еще вопросы, да? Сейчас я скажу, и вы зададите. Ладно, извините. Так вот, на самом деле деньги часто, с одной стороны, есть, с другой стороны, они приходят под искусственно выдуманные услуги. Вот приведу конкретный пример. Неделю назад в Москве проходил форум компании Teradata. Слышали такое, коллеги, да, которые система хранения данных там производит и так далее, обработки данных. Так вот, выступал ее менеджер и говорит: слушайте, рынок всегда есть. Вот возьмем стадо коров. Повесим на каждую корову по 10 датчиков там. Сзади, спереди, там, рядом с колокольчиком, на глаза, в того места, где вот надо определять потливость коровы, там, датчики передвижения и так далее, и так далее. Вы знаете, говорит, одна корова в год будет генерить 10 гигабайт информации, а стадо коров 1000 коров, ну-ка 10 гигабайт на 1000, сколько это будет? 10, следующий там терабайт, да? Правильно? А если, говорит, по стране у вас 1000 коровников, и мы... И найдется компания, которая будет хранить и обрабатывать данные об этих коровах, то тогда, слушайте, тогда вот для нас будет огромный рынок для поставок там, систем хранения данных, обработки. Вот, говорит, вот где рынок-то, ребята, вешайте датчики на корову. К чему это привело? Понимаете, вот часто услуги, которые навязываются и корпоратам, и населению, они в некотором смысле искусственные. Понятно, что компаниям надо продавать железо, им надо вот развивать рынок. Компания Cisco вот такая есть, все знаете, да? Компания столкнулась с проблемой роста. Вот продают они на 30 миллиардов, и раньше они росли там на 10-15% в год. А сейчас вот все, рынок заполнен. И они не растут, они думают, куда же идти дальше, как еще развить рынок. А как они раньше развивали? Они создали национальную концепцию электронных библиотек, национальную концепцию там, медицинского образования, вернее, медицинского обслуживания, национальную концепцию образования, национальную концепцию автоматизации городов и правительства, электронное правительство, все за свои деньги, бесплатно. Шикарная концепция создали. Создали себе рынок. Да? Таким образом, вот вы создаете себе рынки вообще в России? Можно их создать? Рынки для центров обработки данных, рынки там для CDN, рынки для контента. Вот как вы их себе создаете, коллеги, чтобы деньги новые генерить?
Можно не отвечать сначала на Ростелеком, потому что это хорошо. Будет ну, самый простой ответ. А, потому что коллеги действительно создают что-то такое. Ну, вот, например, Крок очень много услуг продвигает, которые очень полезны, но непонятно, как их теперь потребить. Там, хотя они очень практически гениальны на самом деле, это правда. Но вот Ростелеком, например, это не, несмотря на то, что мы стремимся идти в острие, ну, да, но мы, понятное дело, не можем там, придумать что-то там, да, и навязать.
Ну, можете, что... почему?
Можем.
Это ваша задача.
Наша задача,
акционеры ставят задачу заработать деньги.
Спрос, да, и заработать деньги. Да. Ну, придумать что-то новое, например, такое, чего явно могут не купить, это очень рискованно для нас, например. Поэтому мы все инновационные услуги, если мы видим, что на них есть спрос, мы стараемся их предоставить.
Ну, вот датчики на корову будете вешать?
Если найдется кто-то, кто купит такую услугу, почему нет?
Так надо вот... убедить. Коллеги, дальше, Константин, ты тут хотел сказать.
Ну, смотрите, у нас на самом деле рынок, то есть мы не работаем там с бизнесами, мы не работаем с малым средним бизнесом, да, то есть мы продаем свою платформу, собственно говоря, телеком-операторам, сервис-провайдерам, да. Ну, естественно, идею мы несем, да, вот компания Parallels, она одна из основоположников, собственно говоря, даже термина cloud computing, у нас был такой термин optimizing computer, computing. Да, то есть, но вот в итоге термин cloud computing победил, но тем не менее вот Parallels уже 10 лет в этой теме находится, собственно говоря, никуда не собирается мигрировать, и мы эту идею постоянно пытаемся нести. И, естественно, таким образом рынок тоже развивается, просто появляются ресурсы наконец-то, где облачные услуги можно купить. Да, то есть вот таким образом, естественно, стараемся. Более того, у нас вот мы проводим очень много мероприятий, в том числе сами. У нас очень крупный проходит саммит в Соединенных Штатах. Там порядка 3000 участников собирается со всего мира. То есть наших партнеров мы там несколько дней...
Но там провайдеры делаем, есть на этом? Вот здесь сидят провайдеры.
Там одни провайдеры только собираются. Кто? То есть, только провайдеры как раз. Ну, заодно, кстати, приглашаю. Заходите на наш сайт, можете регистрироваться, приезжать на наш партнер-саммит.
Сейчас.
Давайте.
Хорошо, давайте, кажется, давайте.
Мы действительно должны вопросы.
Коллега вот стоит, ждет, пожалуйста.
У меня вопрос в основном, он ближе к
Mail.ru. Не забудьте назваться только, ладно?
Да, Кирилл Юшков, ВН Телеком. Я, насколько помню, наш вот все магистральные операторы, они являются более-менее олигоцентричными. То есть работают по модели, грубо говоря, все каналы в Москву и на Запад. Есть еще, конечно, специализированные операторы, которые там таскают каналы с Запада в Москву обратно. Вот. И, соответственно, у меня вот вопрос к Mail.ru такой. Вот вы уже находитесь в Москве, у вас на пире собраны все крупнейшие операторы. Там Ростелеком, Мегафон, там бывшая Синтера, там Транстелеком. Ну, а зачем вам CDN? У вас уже каналы подтянут. Вы за них, насколько я помню, даже не сильно платите.
Ну, то, что мы не сильно платим, по-моему, сильно.
Не, но если у вас там пир.
На самом деле, расскажу. Значит, вот мне очень важно то, чтобы я был лучше, чем мои конкуренты, потому что вот, как мне кажется, сейчас в телекоме конкуренция не такая высокая, как в вебе, и мне постоянно нужно искать, чем я могу быть лучше, чем мой конкурент. То есть я могу открываться, ну, как сайт быстрее, я могу стоить для конечного пользователя дешевле и так далее. Вот решая эту проблему, я очень часто одной ногой вступаю в телеком. Я пытаюсь выйти на локальные АИКСы, а для этого мне недостаточно присутствовать в Москве. Мне нужно тянуть свои каналы в регионы к этим самым АИКСам таким образом, чтобы я был локальным. Мне нужно, чтобы мои сайты открывались быстрее. Для этого мне нужен CDN. Потому что, ну, условно говоря, отдать какой-то довольно тяжелый контент с там латентностью там несколько миллисекунд или тянуть его из Москвы, это несколько разные по user experience вещи. Вот решая эти проблемы, я очень часто начинаю заниматься телекомом, чего мне бы не хотелось.
Получили?
Спасибо.
Хорошо. Давайте. Не забудьте представиться.
Я уже представлялся. А Виталий Липкин, транспортные цифровые сети.
Давайте.
В общем, я не получил ответ на мой первый вопрос. Ну, достаточно сказали.
Но то, что маржинальность
магистрального бизнеса намного меньше, чем контент-бизнеса. Так что получается, господа, через какое-то время просто не будет магистральной емкости, чтобы получить ваши ресурсы в регионах. Что уже есть на самом деле. Точка. Поселение городского типа Кубинка. Потребление в компании больше гигабита. Присутствуют провайдеры Ростелеком, Мегафон, Вымпелком, Старттелеком, Центр Транстелеком. Так. У Ростелекома благополучно взяли все, что у них там оставалось. Спасибо большое, честное слово. Хотя это еще бывшей смитовской команде. Так, Старт не обеспечили емкость. Вымпелком пообещал, не дал. Хорошо, Мегафон объявился. Ну вот кончится у Мегафона емкость. Притом для любого такого оператора гораздо выгоднее развивать собственный контент-ресурс на собственной сети, чем давать ресурс всем вам, контент-провайдерам. Ну и что дальше будет? Как будем выкручиваться? Потому что, ну, вы развиваетесь, а оператор в регионе ваших ресурсов просто не получает. Ну, поселение городского типа Кубинка, Московская область.
Спасибо. Завтра будет, да? Кстати, вот если можно реплику, да, есть такой космодром Плесецк, знаете, да, там есть военный городок. Так вот, еще 5 лет назад, помню, северо-западный телеком, мы с ними общались, с коллегами, они говорили, что там была плотность компьютеров 98 проникновения, хотя по России тогда было там 26, и средний трафик, который генерили те военные, которые приходили после там службы, они сидели и самообразовывались, учились, ходили очень высокие. И вот они специально положили один из первых тогда оптиковолоконных кабелей именно туда, чтобы обеспечить рост. А Кубинка, насколько понимаю, тоже там много военных, наверное, еще, если еще осталось. Они генерят спрос и трафик.
Причем гражданские тоже.
То есть военные, которые стали гражданскими, стали генерировать. Нет, очень показательный пример. По России, вот как аналитик могу сказать, огромное количество, сотни, тысячи таких вот пунктов, где на самом деле провайдер продает линию там 2 мегабита, а по факту обеспечивает гораздо меньше. Только потому, что есть вот некое ограничение, связанное с магистральным бизнесом, хотя спрос гораздо больше и могли бы потреблять больше.
Мне вот хотелось бы немножко прокомментировать вот заданный вопрос. Значит, он так, из двух частей. Первый вопрос, первая часть как бы то, что телеком начнет заниматься контент-бизнесом. Ну, этого не будет никогда, потому что в мире, по сути, нет ни одного примера успешного. Вот обратно существует из телекома в контент, это слишком разные бизнесы, нужны как бы там знать свою специфику и так далее. Это очень тяжело. А что касается обратных примеров, они бывают, но опять же, как мы уже поговорили о маржинальности, это не то, к чему контент стремится. А вот отвечая на вопрос, как бы, а что же делать, ну, мне кажется, ответ очень простой. Контент готов выйти на локальные площадки. Ну, сделать ресурс таким образом, чтобы не приходилось трафик дистрибуцировать из Москвы по всей стране, нагружая те самые дорогие каналы, которых, как правило, не хватает. CDN должны как бы решить эту проблему. Контент должен стать локальным. В регионах, в Кубинке. Проблема с отсутствием каналов в регионах, она еще сильнее, чем дальше от Москвы мы уходим, тем канал дороже, тем его меньше. Соответственно, вот как только наши операторы будут готовы принять у себя в регионах вот тот контент, который готов туда встать, мне кажется, проблема с загруженностью каналов решится. Другое дело то, что на сейчас это не так динамично развивается, означает одно, видимо, канал еще есть. Еще годик-полтора, и я думаю, все потянутся в регионы, включая контент.
Ростелеком подтверждает?
Ну, в Ростелекоме сейчас действительно очень много проектов, связанных именно с локализацией трафика в рамках там, федеральных округов, городов там, и так далее. Да? И в том числе там, у нас сейчас развиваются пиринговые отношения с крупными магистральными провайдерами, и мы в целом уже создали много стыков в регионах для локализации там, этого трафика в рамках регионов. И пойдем дальше, там, ближе к городу, ну, уже прицельно в города, где там это будет необходимо. Ну, Кубинка – это, скажем так, такой пример, где есть некое ответвление, там у всех сетей есть некое ответвление туда, и действительно это, ну, условно, конечный пункт, да, то есть дальше не конечный пункт. Но в том плане, что распределение емкости там, да, специально для Кубинки, в принципе, ну, в любом случае магистральные емкости будут наращиваться. И Владимир тоже прав, что настал тот момент, когда уже и операторы понимают, что дальше так развиваться невозможно. То есть уже нет сверхдоходов таких, которые были, уже доходы намного ниже. То есть трафик растет в два раза, деньги в два раза, к сожалению, не растут. И все уже смотрят на то, что нужно менять бизнес-модели и как-то строить свои отношения и с контент-провайдерами, там, и с местными операторами по-другому. Ну, в том числе мы к этому стремимся.
Коллеги, еще вопросы готовите из зала пока?
Кстати, Виталию спасибо большое за вопрос. Да. Владимир, где деньги?
Провокационная реплика. Хорошо. Я так понял, что контент платить магистралам не собирается.
Заставят.
Я тоже думаю, что заставят.
Иначе все умрут. Пожалуйста, вопрос.
Андрей Табаченко, компания News. Я хочу сказать, что контент магистралам сейчас платят. Потому что, будучи, в общем-то, тоже контент-провайдером, нам пришлось сделать собственную телеком-компанию, чтобы просто отдавать контент в том объеме, в котором мы его готовы отдавать и отдаем. И это, опять же, не наш бизнес. Да? То есть я, вот, к сожалению, вы сейчас, большинство зала говорит, как бы, давайте мы заработаем на контент-провайдинге, да, давайте мы возьмем у них деньги. Так вот, мы за каналы-то мы вам платим. Никто бесплатно нам каналы не дает. Апстримы на отдачу нашего контента нам бесплатно никто не предоставляет. Не нужно думать, что мы за вас не платим. Мы платим за эти апстримы. Очень редко, когда мы там договариваемся о каком-то пиринге, да, и о чем-то еще. И вторая сторона, которую тоже хотелось бы сказать, да, вот опять же, очень много как бы есть не только там контента, есть много сервисов, которые мы готовы продавать через провайдеров, которые мы готовы продавать через телекомы. Но ни один телеком не готов биллинговать наших абонентов. В принципе, никто сейчас не готов сказать, что давайте мы вам сделаем биллинговую площадку, а вы будете продавать через ваши сервисы. Нету. То есть вопрос не в том, чтобы заплатить-то. Мы готовы заплатить там свои проценты как бы, да, за те сервисы, которые мы готовы продать. Не вопрос. Но когда нам говорят, типа, вы все сделаете, да, то есть там постройте CDN-ы, идите в регионы, постройте там всю базу, окей, а мы вам за провода как бы, да, вот процент снимем. Ну вот сейчас ситуация именно такая, что контент-провайдеры вынуждены просто технологически вынуждены выстраивать, самостоятельно строить CDN, самостоятельно строить облака, самостоятельно заниматься телеком вопросами, да, когда, хотя, казалось бы, рынок-то есть. И это на самом деле вопрос и к Ростелекому в том числе. Да, то есть есть какие-то в будущем, может быть, идеи даже, да, как интегрироваться больше контент-провайдером и сервисным провайдером с конечными телеком-операторами хотя бы на уровне финансовой модели, чтобы было четко понятно, кто за что и сколько получает. Вот о чем хочется очень сильно услышать и поговорить.
Да, давайте. Вопрос. Смотрите, опять один гаг, заметьте.
Да, очень показательно, да, что очень многие телеком-операторы надеются на некий revenue sharing, да, с контент-провайдерами. В силу того, что вот говорят, ну мы же, вот по нам же все течет, да. Мы тут главное, собственно говоря. А контент-провайдеры, собственно, вот молодой человек подтвердил, что ничего платить-то не собираются с точки зрения каких-то отчислений своего бизнеса. Да? Поэтому здесь возможен только единственный вариант сотрудничества – это партнерство. Вот, то есть не, ну, известен же вот этот уже анекдотичный случай, который много кто пересказывал, как AT&T ходил к Гуглу, да, за ревеню-шарингом. Когда пришел, говорит, ну слушай, Google, у нас тут уже 20% трафика в вторую сторону идет, давай как-то это от бизнеса ревеню-шаринг сделаем, отчисления какие-то. На что ребята из Google сказали, что, guys, вы для нас пайп, и у вас только два варианта развития. Вы для нас либо хороший пайп, либо плохой пайп. Вот, собственно говоря, то есть вот тут не надо надеяться, что контент с какой-то радостью возьмет и начнет делиться своим бизнесом. Да? То есть тут возможно только партнерство. И с точки зрения, ну я не знаю, вот можно у Mail.ru спросить, готовы ли они от своего бизнеса вдруг начать телеком-операторам делать какие-то отчисления? Я думаю, что, конечно, не готовы. Да?
За трубу не готовы.
Вот. Поэтому единственное возможное – это партнерство, а вот форматы его, они действительно сейчас только вырабатываются, определяются. Вот ключевой, опять же, ключевая проблема, правильно сказали, что нет биллинга. Да? То есть вот биллинги телекомовские, они не умеют биллить, собственно говоря, контент, они не умеют биллить там какой-то почасовой биллинг использования SaaS-приложения, например. Да? Поэтому должны рождаться просто новые площадки, новые системы. Но в частности, мы как раз этим занимаемся.
А вот, ну, как бы я надеюсь, вот я хочу такой дискуссионный вопрос тоже вбросить. Мы его очень часто внутри себя обсуждаем каждый раз, когда телеком пытается заработать на своей трубе больше денег. Я все время спрашиваю, вот у нас с Ростелеком часто возникает такой вопрос, там с другими компаниями, это, ну, такое естественное обсуждение. Вот, а труба, понятно, услуга для того, чтобы прокачать наш контент там в регионы еще куда-то. А у меня как бы встречный вопрос к телекому. А вот контента, когда не будет, вот в этом интернете, в той трубе, которую вы продаете, вы на какую услугу там рассчитываете? Зачем туда люди пойдут, в трубу?
Владимир, извините, реплика из зала, я буквально дополню ваш вопрос. Я выступаю не своего имени, а от имени участника блога, который задал его в микроблоге форума. Александр Толстых спрашивает, а для чего выдумывать новые услуги, если можно очистить трубы от паразитного контента, P2P? Затраты на трубы снизятся?
Если аплодисменты, то громче, коллеги. Как-то жидко. Или нехороший вопрос.
Но, на самом деле, если говорить о том, чтобы очистить трубу от какого-либо контента, я вот не очень понимаю, как это технически сделать. Вот пользователь покупает интернет с какими-то целями. С целями P2P, с целями пользования сервисами, социальными сетями и так далее. Очистить это как? Это сказать пользователю о том, что, ну, друг, ты теперь не будешь этим пользоваться, а зачем ему такая труба?
Ну или как вариант придумать, ну опять же, другие услуги, да, не просто доступ в интернет, а хитрый доступ в интернет только к ресурсу Mail.ru, например.
Куда будет включен доступ к Mail.ru бесплатно?
Ну, например, я не знаю. Но нет, технологически это возможно, очистить там трубы от P2P трафика, но стоимость таких решений, она, ну, очень грандиозна. И...
Например, главное, это инвестиции в то, чтобы пользователь переключился на ту трубу, где еще не чистят.
Да, 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 да. И вполне возможно, что это действительно произойдет именно так, что пользователь просто переключится на другого провайдера. То есть это, вот этот вот баланс, когда как-то нужно управлять трафиком так, чтобы паразитного трафика было меньше, а полезного было больше, ну, как бы в этом челлендж такой-то есть.
Кстати, неожиданный вопрос, вот опять же, к тем, что здесь на сцене. Вот есть отдел маркетинга в каждой компании, он денег не приносит. Правильно, это центр затрат. Но все понимают, что без маркетинга нельзя. Вот кто-то сейчас из зала вот спросили, да, вот инфраструктурные операторы денег не приносят, но ведь без них тоже нельзя. Значит, получается, мы можем придумать большую бизнес-модель, в рамках которой инфраструктура будет центром затрат, да. Но она будет частью крупного игрока, и без нее просто нельзя. То есть только вопрос тогда, Ростелеком купит Google или Google купит Ростелеком?
Ростелеком не продает.
Кто для кого?
Чуть-чуть поучаствовать можно?
Конечно, да.
Это не вопрос, а именно участие в дискуссии. Я, с вашего разрешения, вот, так сказать, отвечу вот, уважаемому господину и второму, к сожалению, он очень тихо представился. Значит, вот первому, да, из Кубинки. Вы поймите, за вас никто ничего не сделает. Вот у нас не получилось с Ростелекомом договориться, да? Купили волокно до Москвы, извините, у нас 500 километров, а у вас сколько до Москвы? Построитесь, я думаю, если захотите. И второму господину, я с вашего разрешения тоже отвечу, так сказать, ну, дискуссия есть дискуссия, мнение тоже у меня существует. Если можно, представьтесь погромче, чтобы можно было как-то можно пообщаться.
Андрей Табаченко, компания iNews.
iNews компания, да? Очень приятно, у меня Игорь Гамов, компания Инком, город Липецк. Значит, что я вам посоветую? 99-й год. Как создавалась наша на сегодняшний день ведущая, лидирующая партия? Напомню, они пошли в регионы. Да? Они пришли, заплатили региональным СМИ и начали себя пиарить. Ну ладно, это лирическое отступление. Что я вам предложу? Биллингов для мелких и средних операторов буквально раз, два, три. Свяжитесь с этими разработчиками, заплатите им чуть-чуть денег, пусть они ваш контент встроят в биллинг, и пойдите по региональным операторам, когда у регионального оператора будет уже в биллинге модуль для продажи ваших услуг, очень быстро с ними договоритесь. Затраты минимальные, но есть возможность работать вместе.
Вот смотрите, мы делаем контент, да, это наша точка компетенции. Правильно?
Вы хотите его продать?
И мы уйдем хорошо.
Вы хотите его продать?
Вопрос в том, что если мы сейчас будем игроками, там, ведущими рынка, заниматься тем, что будем делать площадку торговую, что будем делать, собственно, CDN, как бы структуру, что будем делать. Ну, потому что делать, ну, некуда деваться, придется все равно делать. Вот, там, заниматься, как бы, биллинговыми вопросами, и, безусловно, как бы, да, и об этом, конечно, есть мысли. Вот, и тут тоже есть большая очень проблема, на самом деле, что у многих компаний биллинг настолько замороченный, а
не согласен.
У некоторых, ну...
Не согласен.
Я общаюсь там с десятками компаний, да, провайдерских, как бы, да.
$1000 модуль для биллинга уже есть.
Это понятно, да, но тут вопрос в том, что
всего 5.
У там 9 из 10 компаний биллинговая система строилась в начале своего, как бы, развития, и до сих пор есть некая технологическая наследуемость, да, которую они вот оттуда тянут, как бы, да, то есть у них там и телефония, у них там что-то еще.
Ну, все то же самое у нас.
И когда мы говорим, а давайте мы встроим, они говорят,
Давайте, приходите так к нам, вот, давайте вопрос, встроим. Вопрос, давайте, я вопрос, согласен. Ну,
вопрос на самом деле
что?
В том, что не один, как бы, да, то есть мы один из игроков рынка.
И то же самое,
не наша задача,
ну давайте сотрудничать.
И не наша задача выстраивать глобальную площадку, да, там, биллинговую глобальную площадку обмена контентом, глобальную площадку. Мы и так занимаемся
вы
тем,
не,
что строим собственно телеком-компанию.
Да, вы не поняли мое предложение. Не надо глобально, надо по чуть-чуть в регионам. Еще раз повторяюсь, 99-й год. Раскручиваем партию, да, которая сейчас лидер.
Вы
в регионы по чуть-чуть.
Суммы, которые были
коллеги,
затрачены.
Коллеги,
дайте
давайте
в
частности не удаляться. Да, в частности, а то вот
такой
монолог. Такой.
Минуту. Игорь, спасибо за вопрос. Я просто его расцениваю как серьезную моральную поддержку в моей неравной битве с собственным начальством за проход на девятку. Какая тут дискуссия? Я спасибо.
Надо
сказать.
Делать. Надо.
Вот, надо. У меня, кстати, такой вопрос.
Пойдешь ко мне со мной
вот,
к начальству?
Вот если говорить о Mail.ru. Вообще изначально я потреблял услуги каналов в интернет и услуги ЦОД. Значит, потом наступили там тяжелые времена в 2008 году, когда Телеком сократил финансирование своих, строительство своих ЦОДов и так далее. Но я построил ЦОД. А потом, как бы, вот у нас один из вопросов, нет-нейтралити. Нет-нейтралити для меня довольно важно. Я начал потихонечку строить каналы. Вот сейчас я уже слышу от Телекома о том, что я, оказывается, биллинг должен ему дописать.
А вы зачем тогда, ребят? Вот я, как, чем больше я туда ухожу, тем меньше вы сами по себе нужны, и тем меньше то value, те деньги, которые вы могли бы заработать, тем меньше они у вас. Потому что когда я полностью реализую вашу инфраструктуру, у вас там в качестве маржи будет ноль.
Замкнутый круг. Как же из него вырваться, а?
Ну, давайте я чуть-чуть расскажу, что делать в таком случае. Есть писатели контента, например, какие-то приложения, есть оператор. Да? То есть вот встраиваться в каждый биллинг абсолютно невозможно. Да? На самом деле их, ну, их в России-то достаточно много. Да? Если вы хотите по миру свой контент продавать, там, свое приложение продавать, то их там фантастическое совершенно количество. Да? С другой стороны, вот правильно совершенно было сказано, что телеком-биллинг, он, собственно говоря, другой, и просто так туда встроить биллинг-приложение, ну, невозможно, да. Это один в один это не работает. То есть если вот мы писали просто биллинг для приложений, последняя вот версия нашей там биллинговой системы, она где-то около 7 лет живет, то есть вот мы 7 лет ее пишем. У нас в каталоге 200 приложений, да, то есть больше 200 там на самом деле. Но решается это все очень просто, да, то, что есть некий стандарт просто упаковки, и ребята, которые делают контент, которые делают приложение, они упаковываются только один раз. То есть они делают некий коннектор, который понимает, например, много биллингов. Тогда вот эта штука может заработать. Да. А встраиваться в каждый биллинг одному маленькому там писателю приложения совершенно невозможно. Это фантастически дорого на самом деле будет. То есть приложение, оно апдейтится. Кто будет все это синхронизировать? Да? То есть тут очень много на самом деле всяких подводных камней, делающие это просто невозможным. Да? Вот. Я, кстати, вот могу правильно совершенно вот, коллега говорит, что вот, да, а тогда вы-то что будете делать? То есть вот могу привести примеры диверсификации, когда вот контент, ребята, они становились телекомами, и когда наоборот, как бы телеком старается становиться больше там, предоставлять контентных услуг. Да? То есть вот два примера. Первый пример – это компания One&One, это германский хостер, да, который сначала специализировался на предоставлении только хостинговых услуг, потом стал очень много предоставлять SaaS-услуг. То есть Open Exchange, Hosted Exchange, там огромное количество у них каталог хороший, да, то есть они вот как раз нашей системой тоже пользуются биллинговой. И вот несколько лет назад One&One пошел, собственно говоря, в телеком. И сейчас One&One, ну, United Internet, если кто-то слышал, да, то есть в Германии это там провайдер номер два, то есть номер один провайдер ADSL стал. То есть они поняли, что вот, ну, кто-то не хочет изменяться, тогда придется изменяться мне. Да? То есть они стали в итоге можно сказать, интегрированным провайдером, который предоставляет все от и до. Да? Второй пример, ну, чистый телеком, да, как ни странно, рядом с нами, там, Казахтелеком. То есть они, в принципе, вот, 2 года назад двинули активно, собственно говоря, в облачные услуги, начали эту тематику развивать, и мы с удивлением увидели, что просто вот по статистике, что сейчас до 70% всех сайтов и доменов, они у Казахтелекома. Да. То есть это на самом деле такой, несмотря, вы всем можете сказать, ну это, конечно, административный ресурс там, и прочее, но все, но что мешает там Ростелекому так поступать, например, чтобы становиться лидером рынка, в том числе здесь.
Спасибо. Вот, кстати, вопрос, которые вы начали затрагивать, в любом случае связан с тем, что появляются новые точки роста, и вопрос, кто в них пойдет. Вот центр обработки данных, в них и провайдеры идут, и контент-провайдеры, и интеграторы идут. Вот, правильно? Крупнейший крок. И Ростелеком активно строит, и там крупнейшие национальные другие игроки. Вопрос стоит в том, что вот 2 года назад, казалось бы, все говорили, ЦУДы умирают, в России нет. Как-то рынок замерз, и вдруг прошел год, и все начали опять строить, и у каждого национальная программа строительства ЦОДов. Вот вопрос к присутствующим. Может быть, мы находимся в ситуации, когда наоборот, рынка-то нет, а в данном случае его подогрели, и это ничего не получится. Конечно, если каждую корову обвешать датчиками, будут данные, которые будут находиться в ЦОДах или госуслуги, но по большому счету это искусственный рынок.
Ну да, наверное, рынок такой с коровами, он действительно очень искусственный. Но должен вам сказать, что вот пока... Вы все время на меня смотрели, поэтому я заговорил.
Нет, я запросил про отсюда, поскольку это одна из ваших интересных тем.
Поэтому у нас пока получается так, что мы... распродаем цоды быстрее, чем строим. И это наша проблема, мы пытаемся с ней справиться, но и рады в то же время происходящему. Поэтому рынок этот существует, это мифы, что его нет. Опять же, это рынок корпоративный, возвращаясь к малому, среднему бизнесу и прочим разговорам о том, что там всякие цодоцентричные услуги пойдут сначала туда, а потом только в enterprise. Нет, это не так. Это именно потребителями являются крупные корпорации, причем те, про которых говорят, что они никогда не пойдут на внешние площадки, потому что у них большая замороченность по безопасности, то есть это банки и прочие финансовые компании, финансового рынка. В Кроке 95% потребителей цодов – это банки. Это во-первых. Во-вторых, для того, чтобы этот рынок работал, необходимо постоянно расширять спектр услуг. Вот здесь много раз звучало, вот Владимир в том числе говорил, зачем же тогда операторы, если нам придется делать и то, и это, и пятое, и десятое. Вот нам сейчас приходится, да, делать и то, и это, и пятое, и десятое, и каналы свои строить для наших клиентов, потому что не могут прокачать операторы те объемы, которые нужны заказчику, как только он свои системки централизовал и отдал в какой-то ЦОД. Понятно, что туда нужен хороший канал. Причем даже уже не канал, а желательно просто оптическое волокно, даже до этого доходит. И с биллингом тоже у нас есть, не скажу, проблемы с задачей. И тут я Константина поддержу, потому что и вас тоже поддержу. Ни в какой, это стратегически неправильно поддерживать отношения с миллиардом авторов биллинговых систем для того, чтобы все мыслимые провайдеры могли ваш контент, ну, ваши услуги в широком смысле, это может быть контент, у нас это не контент, что-то другое, да, айтишные какие-то вещи, ваши услуги билить в составе там каких-то своих и как-то таким образом через себя продавать ваши услуги, либо в каком-то партнерстве их продавать. Нет, так никогда не будет работать, это должны быть какие-то более-менее универсальные подходы, вот как здесь и было описано. Мы это все делаем, и в связи с этим видим, что вот такой симбиоз активностей, да, не просто там построили ЦОД, да сидим, ждем, когда же к нам придет клиент, чтобы там выкупить у нас его мощности. А вот здесь важен размах, важна широта услуги. Тогда, естественно, вот эти ЦОДы становятся востребованными. Если это и ЦОД, и какие-то интеграторские вопросы там закрытые, и аренда оборудования, и облака, и каналы, и биллинг всего этого, и SLA корпоративного масштаба, да, которому доверяет компания-заказчик, под которым может подписаться компания-провайдер. Вот все это вместе, это работающий рынок, это работающая ситуация, на которой можно зарабатывать деньги. Как только чего-то из перечисленного нет, тогда да, тогда получается, что у нас какой-то бэйби-рынок цодов, незрелый, непонятный и никакой. А если вот в глобальном масштабе посмотреть, то есть именно как рынок, где есть широкий спектр услуг, он постепенно формируется, он уже вполне себе зрелый, заказчик уже понял, чего он хочет на этом рынке. И он приходит к провайдерам, где есть вот эта вот широта услуги.
Отлично. Ну, тогда вот следующий вопрос. Вот широта услуги есть, рынок есть. Вопрос. Вы все равно одни не сможете их продвигать. Вот недаром мы очень много сегодня говорили про регионы, про тех партнеров, которые в регионах есть. Это не только Ростелеком с его филиалами. Вопрос. Сори. Извините, сейчас я закончу тогда, просто я смотрел на коллег. Так вот, каким образом вот таким крупным монстром, как вы, я имею в виду и контент-ресурсы, интегратор, и ЦОДы, и там разработчик ПО, и Ростелеком, каким образом все-таки выстраивать партнерскую модель? Кто, по большому счету, развивает интернет? Не вы ведь, правильно? Клиент. Вместе с кем-то. И клиент, вы в том числе, да. Но вот вопрос, как сдвинуть? Мы говорим об интернете, мы говорим о деньгах. А 5 лет назад, 10 лет назад считалось, что интернет и деньги вообще несовместимы. Интернет – это нечто для всех, это вот бесплатное. Правильно? Ведь когда вот заговорили несколько лет назад о том, что интернет это модель бизнеса, где есть деньги, все ужаснулись, сказали, как вы, что, это демократия, денег нет, мы привыкли к всему бесплатному. И вот совместными усилиями сейчас это пытаются поменять. И заметьте, все, и операторы, да, и контент-провайдеры, и интеграторы, которые идут в этот бизнес, все вместе. Так вот, а регионы, понимают, там, они доносят до своих конечных потребителей, что интернет это не бесплатно, что за все нам придется платить. Жизнь только хуже становится, а не лучше в мире. Кризис растет, а денег меньше.
Ну, давайте вопрос.
Да, вот я задал, теперь вы, пожалуйста.
Ну, в общем-то, мой вопрос тоже, наверное, в продолжение вашего, несколько в тему, да, вот с точки зрения регионального провайдера. Вот РПУ с одного абонента за последние 2 года не выросло ни на рубль, оно даже несколько упало. И в связи с этим от провайдеров контента слышится наоборот восклицание, что мы не хотим строить свою инфраструктуру, мы не хотим строить CDN, это должны делать провайдер. А как вообще? Вот мы мелкий провайдер, мы по сути вот на деньги в основном вкладываются в строительство своих сетей. У нас нет никаких ресурсов, чтобы предоставлять на своей сети самим какие-то дополнительные сервисы вот в рамках одного какого-то своего региона. Потому что людям интересны глобальные сервисы, им интересно смотреть новые фильмы, слушать новую музыку, общаться там по всему миру, а не только с соседним подъездом. Они, в конце концов, во дворе могут с соседним подъездом поговорить. Им интернет для этого не нужен. И вот у меня нет пока понимания, а кто вообще должен в нашей стране заниматься тем, что он будет строить CDN, будет заниматься тем, что он будет работать с мелкими провайдерами, будет продавать им как-то. То есть мы, например, готовы за какие-то небольшие деньги покупать эти услуги для того, чтобы наш абонент был более счастлив, и он оставался именно с нами. Да? Но вкладывать как-то глобально свои ресурсы в то, чтобы это с нуля построить, потом продать, например, каким-то суперкрупным игрокам, типа того же Mail.ru. Я не понимаю, как это может сработать, и вот хотелось бы ваше видение этой проблемы узнать.
А вот я, можно отвечу? Вот я понял, что вы как бы смотрите на бизнес с точки зрения ARPU, есть еще точка зрения маржи. Вот сейчас бизнес ваш устроен таким образом. У вас есть свои клиенты, есть кост на инфраструктуру, которую вы имеете в своем регионе, плюс вы, наверное, вот Ростелеком оплачиваете трубу до Москвы, соответственно, размер этой трубы соответствует тому трафику, который вы прокачиваете из Москвы. Вот очень простое ноу-хау. Берете у себя, организовываете стойку, ставите там кэширующие сервера Mail.ru, которые мы вам поможем и расскажем, как это сделать. Соответственно, размер необходимой трубы, которую вы будете покупать у Ростелеком, прости, Леш, он уменьшается. Соответственно, вы платите им меньше, а ваша маржа больше. Вот так вот просто, мне кажется, можно подойти к этой проблеме.
И то же самое делает и Яндекс, и другие крупные сервисы.
Ну,
а Google
получается,
в мире давно.
Надо ставить стойку, там отдельно кэшировать Google, там отдельно кэшировать YouTube, отдельно кэшировать Яндекс, отдельно кэшировать Mail.ru.
Нет, а зачем? Подождите, вот есть точки обмена по трафикам в регионы. Там все и Google, и Mail, и Яндекс уже пришли и сами поставили стойки. Он только в них включится, и все, абсолютно бесплатно. Абсолютно бесплатно.
Я думаю, что для нашего региона ближайшая точка обмена трафика – это московский эксчендж.
Так это близко. Совсем близко. Протянуть руку вообще. Одна там сотая миллисекунда задержки.
Ну, пару слов еще про одну бизнес-модель. Собственно говоря, кроме CDN, да, что еще можно придумать? То есть активно развивается сейчас в мире такая тематика, как white labeling. Да, то есть когда вы идете к какому-то большому партнеру, у которого есть много всяких ресурсов, вот, берете эти ресурсы и под своим брендом просто перепродаете. Да, то есть вы говорите, что вот смотрите, ребята, то есть не надо перебрендировать сами ресурсы, то есть это вот как была, например, я не знаю, какая-нибудь онлайн-бухгалтерия Эльба, да, она такой и останется. Вашему клиенту просто удобно это покупать, например, у вас в составе пакетов, бандлированного пакета, где вы включаете свой там доступ, телефонию, еще что-то, да, и в этот же пакет вы включаете какие-то дополнительные сервисы, которые интересны именно вашей аудитории, с которой вы работаете. Вот. При этом, собственно говоря, клиент может быть даже и уверен, что каким-то образом эта услуга именно вами предоставляется, то есть он, в принципе, не видит, откуда, из какого дата-центра реально все это идет и все такое прочее, да. То есть такие системы, они очень активно появляются, прежде всего на Западе. Да, то есть есть огромные там дата-центры, в которых стоят там, я не знаю, огромные hosted exchange, а такие компании там, например, как Exchange My Mail там, или Aptix, да, берут и продают. Да. То есть сейчас Microsoft по этой модели идет. То есть он сделал такой сервис Office 365, но напрямую его купить невозможно. Да. Есть такие компании, синдикаторы так называемые, да, которые этот сервис продают. Да, то есть в России это две компании. Одна из них там Wimpel.com, вторая SKB Contour, о которой я упоминал. Но они, опять же, там продавать напрямую будут очень мало. Они будут продавать это через своих партнеров. И ваша возможность – это стать одним из таких партнеров и продавать этот сервис вашим клиентам.
Спасибо большое. Вот у нас осталось буквально там 5-7 минут. Коллеги, кто еще хочет попытаться заработать книгу с дарственной надписью по пирингу? Если кто хочет, еще есть шанс задать свой вопрос и поучаствовать. Пожалуйста.
Меня зовут Дмитрий, я работаю на данный момент в Абхазии в компании Aquafon GS. У меня вопрос следующего характера. Я вот слышал...
Чуть громче, пожалуйста. Вот.
Слышал дискуссию по поводу пути развития дата-центра в российском регионе. И у меня возникает... То есть у меня был опыт 5- или 7-летней давности в норвежском регионе. Я видел дата-центры не enterprise, а сервис-ориентированные, если вы понимаете, о чем. Они оказывали услуги компаниям и enterprise, то есть телекомам, военным и правительственным организациям, ровно в такой же мере, точнее, как и малому и среднему бизнесу. Лукавить не буду, я не знаю размеры прибыли от того или иного сегмента кастомеров. Понятно, что они, наверное, держатся, выживают и развиваются за счет крупных клиентов. Но вот я вас уверяю, то, что компаниям уровня, скажем так, средний или малый бизнес, какие-то компании, которые производят, допустим, салфетки для носа там, или туалетную бумагу, они оказывают сервисы уровня SLA, при этом, я не знаю, защита от всякого рода DDoS, фильтрация контента так, как им надо. Мало того, там есть такие компании, организации, они дотируются правительством. Ну, если вы знаете, норвежский регион – это такой уже построенный социализм, своя конфигурация экономики и прочее. Так вот, есть компании, которые занимаются там, трудоустройством инвалидов и прочее. Сервисы этим компаниям, дата-центры, оказывают вообще бесплатно. При этом что-то имеют, какие-то льготы или там, сверху, да?
Вопрос сформулируйте.
Вот, вопрос такой, что эти компании изначально развивались, они не уходили из телекома, как вот, когда я слышу про клауд-компьютинг и Ростелеком, я, всем понятно, что попытки развернуть Титаник в другом, ну, то есть, всем понятно, чем это закончится. Так вот, эти компании развивались... С нуля практически, то есть их во главе этих компаний стояли энтузиасты, то есть там не было каких-то больших подачек сверху, вливания капитала и прочее. Они такие, какие они есть. Это первое. И второй вот вопрос по поводу, не вопрос, а мое личное мнение, если позволите, я его выскажу, по поводу, значит, вида сервиса, конфигурации сервиса, который пользователи ожидают. Вот если вы возьмете, я вот сидел буквально там 5-10 минут, подумал, если ребенку, у меня много племянников, братьев, 5, 6, 8, 10 лет вы дадите продукт таких компаний, как там, я не знаю, Apple, Google и прочее, они заинтересуются, они разберутся с этим за какой-то вменяемый промежуток времени, этому будет интересно, они этим пользуются. Все остальное, там, ну скажем так, то, что на данный момент имеется и не имеет такого рынка, как, скажем, тот же Apple, ребенку не интересно. Так вот, несмотря за тем, что за Google и за Apple скрытые большие технологии, ноу-хау и прочее, они делают сервисы, понятные ребенку. И как ранее было сказано, каждому интересно платить за то, чтобы дети учились, развивались. Это не вопрос, это
мнение. Коллега, у нас просто вот время поджимает.
Да, я
Давайте.
Все. Если можно ответить по поводу дата-центров, мне интересно. Я не верю, что дата-центры в российском регионе, вообще в СНГ, можно видеть только для интерпрайза. Но не верю почему-то.
Наверное, вопрос кому?
Давайте. Я могу немножечко прокомментировать, но вот это мое, наверное, больше личное мнение, как такого человека, который в этой среде крутится. Мне кажется, но проблема наших дата-центров, то, что они пока еще все очень маленькие. Да? То есть у нас нет каких-то хороших, больших дата-центров, ну, например, на 30 тысяч стоек, да, вот как стандартный размер, скажем, для североамериканского рынка, для европейского рынка. То есть когда я разговаривал с руководителем софтлеера в Соединенных Штатах, он говорит, ну у нас 4 дата-центра. Я думаю, ну 4 дата-центра. Я говорю, а сколько стоек у вас всего? Он говорит, ну у нас больше 100 тысяч стоек, да, в этих 4 дата-центрах. То есть понятно, что вот какого масштаба, собственно говоря, компания. Это не самый крупный на самом деле игрок на рынке дата-центров в Соединенных Штатах. Вот. И, естественно, там совершенно верно вы подметили, что услуги раздаются абсолютно всем. Да? Там Enterprise хостит свои сервера в виде там, выделенных серверов, как правило, это покупается. И там маленькие и средние бизнесы то же самое. Они ресурсы берут именно там в виде просто других либо конечных услуг совсем, что самое удобное на самом деле для малого и среднего бизнеса, либо в каких-то очень понятных, ну, веб-спейс купить там или виртуальную машину небольшую, да, купить и так далее. Вот. Ну, вот ребята могут еще что-то сказать, сами обладатели, собственно говоря, дата-центров.
Ну, я буквально в двух словах, поскольку время поджимает. Да нет никаких ограничений к тому, чтобы действительно потреблять услуги из дата-центров или самих дата-центров для малого и среднего бизнеса, тем более в регионах. Нет функциональных ограничений. Есть, к сожалению, у нас определенная неразвитость законодательной базы для этого. Мы с этим постоянно сталкиваемся. Для того, чтобы обеспечить массовость услуги, для того, чтобы компании-провайдеру, например, нам, как владельцу дата-центра, было ну, просто рентабельно работать с малым и средним бизнесом, нам нужно всячески, как это ни странно, абстрагироваться от этого малого и среднего бизнеса, от бумажной волокиты, например, по оформлению наших взаимоотношений. Я сейчас не могу с клиентом заключить договор в электронном виде и поддерживать его в электронном виде. Мне нужны какие-то бумажки. Этого компания просто не переварит, если в дополнение там, к 1000 enterprise клиентов сейчас придут еще 1000 компаний малого и среднего бизнеса, еще с немножечко своими заморочечками каждая. При всем уважении, я не говорю в неуважительном ключе, я просто говорю о том, что у всех там, юристов и бухгалтеров свои собственные какие-то правила жизни, по которым они живут, несмотря на то, что они в общем-то в общем законодательном поле находятся. И первое, что нужно сделать, наверное, это государственная проблема. Это обеспечить законодательную базу для динамичного потребления услуг новых. Этого сейчас нет. Второе. Значит, здесь много говорилось про биллинг, про контент-провайдерство, про что-то еще. Но немаловажно здесь вопрос цены. Когда идет схема white-labeling, например, здесь еще вопрос, а пойдет ли эта схема, почему? Потому что если там будут возникать наслоения маржи на цепочке партнеров, которые все это продают, то конечный потребитель может все это не купить. Для того, чтобы white labeling заработал, нужна просто конкурентная среда. Здесь тоже у государства недоработочка на самом деле. У нас большая инфраструктурная проблема с магистральными сетями передачи данных, которые все чувствуют, и здесь она, о ней говорилось. Но кроме И понятно, что в связи с этим, наверное, государству нужно ставить на какого-то одного игрока для того, чтобы инфраструктурную проблему решать, и этот игрок здесь сидит. Но в долгосрочной перспективе, наверное, это неправильно, потому что нужно создавать конкурентный рынок, и тех же облачных вычислений в том числе. И для того, чтобы его создавать, можно посмотреть, опять же, как вы и говорите, на зарубежный опыт, где вместо того, чтобы создавать национального облачного игрока, люди создают национальные стандарты и просто развивают рынок, потребляя облачные сервисы, которые соответствуют у этих стандартов, у многочисленных конкурирующих игроков рынка, а не у одного избранного провайдера. Поэтому, наверное, здесь у нас есть такая вот законодательная инфраструктурная недоработка. Если ее преодолеть, сейчас тенденции к этому есть, но они пока не вылились в практические шаги, то рынок станет более конкурентным, и это создаст те предпосылки для того, о чем нам, вам мечтается, чтобы и в регионах все эти сервисы тоже появились, чтобы white labeling заработал, и чтобы вообще эти сервисы дошли до многих конечных пользователей, в том числе до малого и среднего бизнеса.
Спасибо большое. Ну, кстати, в России очень интересная ситуация. Вот когда мы с Константином Чумаченко обсуждали там тематику круглого стола и многих других вещей, он обратил внимание на следующий факт. Например, в России огромное количество автономных систем, и доли их по отношению, ну, все, наверное, знают, что это такое. Если взять долю количества предприятий за рубежом и посчитать долю автономных систем, которые там и у нас, то у нас это во много раз больше. То есть это говорит о том, что на самом деле бизнес, с одной стороны, стремится к самостоятельности, к созданию собственных моделей такого рода, и не отдает ни на аутсорсинг, ни на партнерство многие функции. С одной стороны, вот, может быть, это выделяет Россию среди прочих, но в некотором смысле говорит о недоразвитости, наверное, отношения, сознания, чем-то еще, и какой-то культуры, наверное, ведения бизнеса. Так вот, последний вопрос, вот буквально бриф каждому из участников хотел бы задать. Ключевое слово в интернете сейчас – это связность. И то, что я слайд приводил, то, что структура интернета меняется, то, что прямые взаимоотношения устанавливаются и между провайдерами, между всеми типами игроков рынка, это приводит к тому, что он вообще вся картина мира, вселенная интернета становится более текучей, интересной, подвижной, более гибкой, и в ней быстрее можно те же самые партнерские схемы устанавливать. Вот ваша точка зрения, вот почему, например, в московской бирже, ну не биржа, а точка по обмену по трафикам, там нет биржевых взаимоотношений, почему, парадоксально, Россия не самый большой рынок как бы интернета в мире, хотя в Европе стала уже крупнейшим, как вы знаете, недавно. Почему вот она смогла занять 4-е место, хотя эти ЦОДов огромных и нет в России, и трафика вроде бы нет, и замыкается на региональном уровне, а тем не менее такие темпы роста, огромное число участников, желающих в этом участвовать. Вот в чем вы видите это? Это плюс, это минус, это тенденция, либо случайность для России?
Качество трафика.
Качество громче.
Качество трафика.
Качество трафика, вот точка зрения присутствующих. Буквально по 2-3 слова, пожалуйста.
Ну, мне кажется, то, что московская точка обмена трафиком такая крупная, это является все-таки некое наше историческое наследие. Исторически многие операторы пытаются с помощью этой точки обрести некую, так скажем, независимость. Это вопрос больше о нет-нейтралити. И вот, ну, опять же, точно так же, как Mail.ru занимается телекомом только для того, чтобы соблюсти какие-то разумные рамки, я думаю, одной из причин является то, что с помощью MSKX можно быть довольно независимым оператором от крупных игроков.
Алексей,
мне кажется, что...
или там дать.
Раз уж мы с этим...
Не-не, пожалуйста, пожалуйста. По очереди.
Мне кажется, что это действительно проявление некоторой истории. И, может быть, даже в каком смысле в связи с этим незрелости рынка, потому что когда рынок будет взрослеть, ну, он сейчас взрослеет, несомненно, с каждым днем, и операторы будут консолидироваться, будет происходить какой-то процесс слияния, поглощения на этом рынке, то, наверное, точки вот такого обмена трафиком, они будут возникать и не только в Москве, точнее, расти.
И в регионах в том числе, да?
Да, да. И за счет этого будет какая-то перекачка туда идти, просто потому что трафик будет ходить какими-то более оптимальными путями. Это как, знаете, рейсы, значит, авиарейсы. Невозможно долететь там, я не знаю, из Сургута в Новороссийск напрямую. Дурацкая ситуация, да? Нужно обязательно лететь через Москву, причем иногда там с суточным ожиданием. Также с трафиком у нас происходит, когда рынок будет взрослеть, и инфраструктура будет расти, и сами провайдеры будут как-то объединяться, консолидироваться, наверное, более плоское такое распределение трафика будет по стране, и мы увидим там более реалистичную картину.
Ну, я тут поддержу, у нас, если посмотреть на дорожную карту на нашу, все через Москву идет, в том числе и трафик.
Или через Ростелеком. Полис аналогия, нет?
Ну, действительно,
это я подкалываю так, Алексей.
Исторически так сложилось, что в Москве сильнее конкуренция, ну, была, да, и опять вовремя появившийся Московский Exchange очень сильно стимулировал рост трафика, как в сетях ШПД, так там и агрегации у себя. На самом деле, здесь действительно другой пример. Сегодня большинство контент-проектов крупных там, она находится в Москве, даже не в Санкт-Петербурге, там, а в Москве именно. И понятно, что он действительно там сейчас получается так, что большинство трафика ходит через Москву. Но вот Ростелеком, например, стремится развивать и региональные рынки, в том числе мы, вот, как я раньше говорил, развиваем региональную связанность, замыкаем трафик в регионах с многосторонними операторами. Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы должны увидеть рост еще регионального трафика очень сильный. То есть региональные точки трафика будут тоже очень сильно расти. Понятно, что они не догонят московский эксченж, но, по крайней мере, какой-то скачок должен быть.
Спасибо большое. Вот у нас еще есть вопросы из зала. Давайте блиц-вопрос и блиц-ответы участников там.
Коллеги, добрый день. Марк Горовенко меня зовут. Собственно, вопрос достаточно простой. В чем видите точку роста, точки роста в услугах? И кто же за все это будет все-таки платить? Контент или кто-то еще? Потому что пока то, что я вижу обсуждение, это контент идет по пути устранения неэффективностей. Вот. Где рост-то? И за счет чего он будет обеспечен?
Пожалуйста, коллеги. Любой.
Окей, я вам расскажу. Точку роста мы видим в том, что интернет становится частью жизни людей. Это не только какие-то сервисы, это не только специализированные услуги, это просто жизнь. Соответственно, вот из-за этого будет точка роста. Ну, а отвечая на вопрос, кто будет платить, конечно же, будет платить конечный пользователь. Не контент и не оператор, а просто конечный пользователь. Тут все очень просто.
Ну, просто посмотрим в Европу, там, в остальной мир, там платят все всем. В идеале, конечно, хотел бы, чтобы все платили Ростелекому, но у нас много конкурентов, поэтому...
Ну, точка роста – это все услуги через интернет, вообще практически любые сейчас услуги, они идут в интернет, и эту волну нужно просто ловить, вот и все.
Поймать волну, прекрасно. Ярослав.
Ну, все сказано, в общем-то, просто необходимо понимать, в каких фазах эта волна приходит, да, для того, чтобы ее поймать, продолжая мысль, которая тут волной ходит по столам. Фазы разные, для разных компаний они, наверное, в разный момент наступают, но в любом случае это все как услуга, причем через интернет, буквально все. А уж какая, на каком сегменте рынка будет услуга раньше развиваться и, соответственно, в каком сегменте ваша компания конкретно работает и когда именно вам нужно обратить внимание на наступающую волну, ну, зависит от сегмента, зависит от региона.
Спасибо большое. Коллеги, на этом мы пытаемся закончить нашу дискуссию. Вот мы очень много сегодня говорили о деньгах. Я хотел бы обратить внимание тех, кто в зале, что все-таки есть еще одна компонента. Интернет – это не только технология, не только концепция, не только деньги. Это все-таки вселенная, с чего я начал. А вселенная – это звезды. Так вот, давайте пожелаем друг другу, чтобы, во-первых, все-таки у нас было еще и вдохновение, чтобы в эту вселенную смотреть, чтобы ее развивать, и чтобы в этой вселенной чаще зажигали звезды, и чтобы среди нас тоже такие звезды были, и мы радовались их успехам. Успехом всем нам, успехом тем, кто принимал участие в круглом столе, и огромное спасибо вам. Аплодисменты давайте участникам.
Спасибо.
Коллеги, я предлагаю всем поблагодарить участников нашего круглого стола за такой содержательный и, самое главное, откровенный обмен мнениями. Я еще раз хотел бы сказать спасибо Руслану Заединову, заместителю генерального директора, руководителю направления ЦОД компании «Крок», Владимиру Габриеляну, вице-президенту, техническому директору компании Mail.ru, Константину Анисимову, директору по маркетингу компании Parallels, Алексею Рогдеву, представителю компании Ростелеком, и поблагодарить Евгения Соломатина за ведение этого круглого стола. Большое спасибо еще раз. Ну что ж, мы практически присутствуем при рождении новой информационной архитектуры, и вторая секция нашего форума будет как раз посвящена роли и месту МСКХ в этой новой архитектуре. Мы ждем вас после перерыва в 16:30 для того, чтобы возобновить работу. А сейчас перерыв.